сторону. Вы извините, кто первый раз пришел, смеемся, шутим, потому что мы уже 6 часов вместе, и у нас, так как первый день вот мы вместе начинаем заниматься, там, служить и заниматься синтезом, у нас тут много шуток и прибауток. Мы уже, так сказать, в теме. Ладно, мы начинаем. О, о, пожалуйста, кому не хватает. Можно расставить.
Ноги положить можно.
Вот ставьте сбоку. Я тут поставлю. Да, вот так ставьте и рассаживаемся. Кому будет удобнее, рассаживаться. Видите, как, какие кресла, да? Выше лучше, а? Все. Это последнее. Спасибо большое. Садимся. Так. Пожалуйста. Пожалуйста, теперь пишите, что мы так никогда не начнем. Это у нас тут недоорганизация. Итак, мы начинаем первый синтез изначального считающего отца. Пускай вас эти слова сейчас не пугают. Мы сейчас разберемся, уточним детали, что и как, и почему. И этот синтез называется очень просто. Новое рождение. Новое рождение метагалактическое, когда мы с вами пробуем войти в метагалактику. Сейчас за 3 часа я буду вам объяснять, что это такое, чтобы вы не смущались этим названием. Потому что у нас стандартно это название действует уже около 15 лет, постепенно развивается. Слово «рождение свыше» или «новое рождение» вы можете встретить в Евангелии. Есть знаменитая фраза Христа, когда истинно говорите и Никодим, чтобы войти в Царствие Небесное, надо родиться свыше. Никодим – это член Синедриона, то есть один из высших патриархов Иудейской Церкви, и Никодим отвечает Христу, вот что мне старцу в утробе матери залезть, чтобы родиться свыше? Я так по-современному говорю. Христос говорит, нет, не могу тебе это объяснить, а куда он денется? Дама, есть другое предложение. А вы рассаживаетесь. Шире. Там же можно подвигать. О, стулья-то можно двигать, а вы вправо. А я все равно буду ходить, и меня все равно будет это сложно видеть. Я такой. Вот. И Христос говорит, не могу тебе ответить, Никодим, сейчас. Не поймешь ты, Никодим. Но истинно говорю тебе, чтобы войти в Царствие Небесное, надо родиться свыше. Вот веками последующего христианства эта фраза оставалась тайной за 7 печатями. И никто не мог ее раскрутить. Мы в ученичестве тоже этим занимались. Был очень сложный материал, пока мы не добрались до метагалактики. И вот метагалактически, когда ты получаешь позицию наблюдателя метагалактическую, не планетарную, ты начинаешь видеть другие вещи под другим взглядом, под другим ракурсом. И то, что раньше для тебя стало неостальным, сейчас начинает открываться. Что значит позиция наблюдателя метагалактически? В науке есть два главных принципа, которым существует любая наука. Это какие?
Практические и
практические, теоретические. Нет. Практически, теоретически это вы подходите с точки зрения исследователя. Ну там предмет, объект, субъект исследования и так далее. Субъект исследования, кстати, тоже есть, занимается наукой. Сейчас вот психологи в Российской академии управления проводили специальное исследование, и доктор наук, профессор там, со всеми званиями в России, смеясь магистрам сообщила, что пока они не ввели в свое исследование субъекта, а занимались только предметом и объектом исследования, у них не получалось исследование психологии. А мы в нашей науке, продвигая метагалактические принципы, ввели предмет, объект, субъект и даже условия исследования. И у нас начинает получаться очень интересный материал. Но это уж так. Присказка. Так вот, в науке на сегодня два главных принципа. Антропный принцип. О, уже слышали. Антропный принцип, антропос – это человек, который гласит, вот я в самом простом варианте, вся Вселенная созидает нас. И второй принцип, он называется позиция наблюдателя. Когда мое исследование или мой взгляд, или мой подход к жизни, или моя жизнь зависит от той позиции наблюдателя, которую я занимаю, смотря на эту жизнь. Вся Вселенная созидает нас. Ну, это уже привычно, мы как бы к этому привыкли. А с позиции наблюдателя мы не всегда дружим, потому что очень трудно самому себе доказать, что если ты что-то неправильно видишь, виноват не сосед, соседка или тот, кто тебя неправильно научил, а ты сам. Виноват ты, потому что ты занимаешь неправильную позицию наблюдателя. Эта самая странная позиция наблюдателя влияет и на наш бизнес, на нашу работу, на нашу жизнь, вплоть до семейной жизни. То есть от того, какую позицию ты займешь, извините, так тебе и будет. Есть знаменитый иерархический принцип «по подобию и да пребудет тебе». Или все мы притягиваем по подобию своему. А вот это подобие и есть позиция наблюдателя. Что наука говорит об этом? Позиция наблюдателя – это когда ты, смотря на объект, предмет исследования, на материю, на процессы, которые исследуешь, вносишь свой субъективный взгляд в это исследование. И материя, реагируя на тебя, вплоть до подстраивается под тебя. Звучит по-сумасшедшему. Но историки науки провели очень интересный опыт. Они разослали разным профессорам одной науки жестко физически отстроенный один опыт, эксперимент. Профессорам, которые по-разному думают, по-разному пишут о физике. Физический эксперимент. Потребовали одну аппаратуру, одни параметры, в общем, все идеально. Всем все тотально одинаково. На трех профессоров было три разных результата исследований. Все три разных результата были доказательны, компетентны, объективны. И так как профессура была настолько высокая, можно здесь. И так как профессура была настолько высокая, что от их мнения зависели экспертные оценки других, то фактически три профессора суперобъективных дали три совершенно разных результата исследования на одну и ту же, подчеркиваю, физическую тему, с одной и той же аппаратурой, с одними и теми же параметрами, с одной методикой исследования, с одной методологией исследования и так далее. Я могу этот научный цикл продолжить, но это уже неинтересно. Главный результат. Совершенно разные результаты. Историки науки задумались, что это значит. Начали копаться в прошлом, поднимая разные исследования. И выяснили хитрую-хитрую вещь, что оказывается тем, что мы строим эксперимент, мы уже подстраиваем природу под себя. Не она насильно, а даже природа субъективно подстраивается под субъект исследования. То есть у нас не механические отношения с природой, я на нее смотрю, она на меня не реагирует. А субъектное отношение с природой, когда я на нее смотрю, она на меня тоже реагирует. Это ввело в шок наших товарищей ученых. Вы можете таких страшных выводов не делать, что природа на вас не реагирует. Но на самом деле, если поднять историю разных вот специалистов разных времен и народов, в принципе, все построено на том, что природа на вас реагирует. Там в христианской церкви молятся, чтобы был дождь или не было дождя. Если молятся искренне, он появляется. Молятся отцу, но дождь появляется вполне физически. Это известные примеры. Эти люди теперь святые. То есть, если человек искренне находит сопереживание с окружающей средой, эта среда на него реагирует. Если он это складывает в себе, то он становится специалистом по управлению или манипулированию, к сожалению, так бывает, окружающей средой и общественным мнением. Потому что он своей позицией наблюдателя это может делать. Ну и я думаю, вы читали много книжек, когда есть разные истории о разных великих исторических деятелях, которые занимали определенную позицию на те или иные государственные вопросы. И эта позиция была настолько сильна, что это осталось отпечаток в истории, повлияло на все государства, и так далее, и так далее, и так далее, и на историческую жизнь многих людей. Ну, допустим, знаменитая немецкая от одного из кайзеров. Вспомните, от какого. Если ты раздражен, ты не прав. Вроде простая вещь. Простейшая вещь. Ну, все. А на самом деле это очень глубокий философский корень, что если в споре двух субъектов, ну или разговоре двух субъектов, кто-то начал эмоционировать и раздражаться, то он сам этим доказал, что он не прав. Потому что он на что-то среагировал, и значит его оценка более эмоциональная, чем ментальная, чем отстроенная, чем продуманная, чем глубокая. И на уровне управления Кайзера это совершенно правильно. То есть если ты эмоционируешь на мои вопросы, ты не прав. Давай это обсуждать вне эмоционально, то есть ментально. Ну вот это настолько большой след сейчас оставляет в истории, что на самом деле это стало одним из очень высоких принципов. И вот если вот, увидеть позицию наблюдателя и антропный принцип «вся Вселенная созидает нас», вы увидите, что от вашего субъективного взгляда зависит то, как развивается планета и вообще-то как вы развиваетесь. Я не знаю, нужно ли вам развиваться, но каждый человек стремится к чему-то более высокому, вдохновляющему, чем он может жить. Ну, позиция наблюдателя такая. Вся Вселенная созидает нас. Что такое для вас Вселенная? Ну, совокупность галактик, звезд, солнечных систем. Большой космос. Громадный большой космос. Есть, но само слово «Вселенная» – это религиозное слово. Почему?
Вселенский патриарх.
Да. Вселенский патриарх православия – это его официальная должность, которая находится в Турции. То есть есть католическое христианство, есть православное христианство. Два крупных направления. У католического христианства главный папа римский. А у православных коллегиальность управления, где в каждой нации свое православие, русское, армянское, ну там оно греко, грузинское, сербское, то есть свои православные патриархи, а вместе они объединяются в совет, но в Турции, в Константинополе, ну в бывшем уже Константинополе, сейчас он как называется? Стамбуле. По-моему, Стамбуле. Сидит патриарх, который остался патриаршей от Византийской империи. И должность этого патриарха, который первый из православных стал патриархом, вселенский патриарх. Когда я начал копаться в истории, я начал смеяться. Русская церковь, ну казалось бы, живешь в России там, знаешь историю, все. Название Русская православная церковь. Ее сокращенно пишут, РПЦ. Русская православная, ну все понятно. А когда берешь юридические документы, ее официальное название, начинаешь смеяться, русская, православная, вселенская церковь. Это уже юридическое название. Там еще пару слов, которые не употребляются для мирян. То есть вселенскость – это, внимание, вот сам смысл христианства – это такая команда, которая вместе образует некое единство. В христианстве есть такое понятие «всем миром помолимся». То есть, когда мы все вместе собрались, сейчас каждый начнет молиться, но так как мы одна команда, у нас образуется свой молитвенный мир. Вот то же самое со Вселенной. Все христиане православные образуют одну Вселенную. Можно сказать, что это грех. Поэтому есть такой немного религиозный подход, но ученые видят в этом Вселенную как границу космоса. Начали мы искать другие слова в космосе. Почему? В России, именно как вот в Российской империи, еще так скажем, 18 века, разрабатывалась такая философия, как философия русского космизма. Вот я когда-то изучал философию, это Владимир Соловьев, отец Иоанн Павел Флоренский, это уже вот 20 век, это Хомяков, это, ну, если взять экономическую историю, Булгаков, по-моему, только не писатель, а именно философ. Да? То есть есть вот разные похожие фамилии, которые разработали вот именно традиционный русский вариант философии. То есть если немецкий – это Гегель, классическая диалектика, Можно вспомнить Канта, но я тут могу поспорить, потому что Кант это... А? Ну, да, Кант это ближе к России, потому что вообще-то он подавал русской императрице прошение на то, чтобы он стал профессором Кёнигсбергского университета. И тогда, когда он жил, эта территория входила в состав Российской империи. Так, такой шок. При этом его называют классическим немецким философом, хотя он был классический прусский философ. А слово «Пруссия» меня всегда вызывало подозрение, насколько она немецкая. Я не к немцам хорошо отношусь. Я просто к истории. Я когда в Калининграде был, ходил, прикалывался. Это классический немецкий философ. Жил в Пруссии. Я говорю, тогда он пруссак. Ну да, он пруссак, но... Я говорю, тогда немцы его приписали к себе. Я не против, что приписали. Он категорический императив Канта. Это вот очень глубоко немецкий взгляд, диалектический. На самом деле он вообще-то служил в Российской империи. Это один из русских философов. Но сам по себе он прусский, ну, может быть, немец, не знаю, там по национальности. Вот такой анекдот. Да.
А он что-то немецкий написал, все свои теории?
Не знаю. Вот, спасибо за вопрос.
Я читала, а не про немец.
Ну, вот почему я говорю, что он или по национальности был немец, ну или вот вы мне подсказали, спасибо, по-немецки он писал. Ну, только похоронен в Пруссии, в русском Кёнигсберге, да? Или в Калининграде на сегодня. Я не к тому, что кто к кому относится. На самом деле философия – это сложная вещь. Иногда определить, кто есть кто, потому что русские философы-космисты писали многие работы в Европе. И вообще жили здесь. Понимаете? А считаются русскими философами-космистами, там, потому что они русские люди. Поэтому я не к тому, что его относить к русским или к немцам. Наоборот, хорошо. Это хорошая стыковка между классической немецкой и русской космической философией. Я к этому иду. Я к тому веду, что категорический императив стал стыковкой. И у нас сейчас есть императивное мышление, и императив – один из факторов развития метагалактики. Сейчас мы уйдем в замутренность, будет сложно. Упростимся. Так вот, в науке, чтобы отойти от религиозности, Вселенную называют метагалактикой. Мета – как скопление супер- и сверхгалактик. И есть два взгляда научных. Один вселенский, это общепринятый, что вся Вселенная сотворяет человека. А другой астрономический, когда есть так называемые классы иерархии материи. Планета, дальше что есть? Солнечная система, где планета вертится вокруг Солнца. Потом Солнечная система входит в галактику, как совокупность звезд и солнечных там или звездных систем. А галактика входит в метагалактику. Четырица. Да? И метагалактику определяют как самую большую совокупность звезд, галактик там, и систем, которые мы только можем видеть в окружающем мире. И возникает такой анекдот. Если отойти от религиозности, я напоминаю, что наука вышла тоже из религии. И подойти научным взглядом к развитию человека, я подчеркиваю, отойти от религиозности, это не значит отойти от отца. Сейчас это тут уточним. Тоже прикольный факт. То вдруг у нас получается система, что вся метагалактика созидает нас. Другими словами. У нас появляется другой путь. Потому что если мы говорим, вся Вселенная созидает нас, мы попадаем в коллективное творчество, когда Вселенная зависит от массы коллектива, который эту Вселенную видит. А когда мы говорим, вся метагалактика созидает нас, мы видим совокупность галактик, звезд, солнечных систем и планет, которые влияют на нас и созидают в нас человека. И это уже другой принцип, такой более объективный, более холодный и более важный, как оказалось по итогам. Вот когда-то мы нашли этот принцип и подошли к другому, к другой позиции. Вот я сейчас сказал насчет религии. И начали разбираться с религиозностью. Я так сейчас представлюсь вначале. Я это все делал, будучи руководителем эксперимента в области образования Российской Федерации. В 90-е годы, спасибо точно, в 90-е годы у нас было три директора учебных заведений школьного типа. Я был директором лицея и директором исследовательского учебно-творческого центра Юга России. которые создали эксперимент по созиданию новой системы образования вот, после того, как Советский Союз распался в России. Вот я один из них. И мой лицей назывался «Лицей человека». Потому что я поставил главную парадигму. Вот когда мы занимаемся образованием учащегося или студента, мы кого учим? Ну, специалиста там какой-то. Но это в институте, а в школе. А в школе тоже идет акцент. То математика, то филолога, то кого-то. А на самом деле школа должна воспитывать вначале человека. Кто в человеке воспитывает человеческое? Экспериментально мы доказали очень такую интересную базу на эту тему. Нам открыли эксперимент, а потом я уже открывший эксперимент задумался, что такое человек. Ну, думаю, ну, раз утвердили, поднял все материалы и дальше начал смеяться. Ни в одной академии планеты нет ни одного института серьезного, который изучает человека в целом. Я не имею в виду анатомию человека. Я не имею в виду биологию человека в синтезе с другими подвидами, а человека как целое существо с мышлением, с душою, с телом, объективно, научно. И человек фактически отдан каким-то религиозно-эзотерическим представлениям. При этом я сам занимался очень большими материалами разными, и философскими, и ученическими, и эзотерическими. То есть я собирал все, что можно в развитии, чтобы вообще познать себя как человека и понять, что сделать с человеком. Очень простой вариант. И на этом вообще откопал интересные вещи. И вот из этого постепенно родилось то, что мы сейчас называем синтезом. Простая вещь – религия. Религия ведет к кому? Вот давайте, католическая религия Германии ведет к кому?
К церкви.
К церкви. Религия ведет к церкви. Очень хороший ответ. То есть, если она ведет к церкви, то в церкви чиновники, в православии тоже чиновники, главные над церковью, и в итоге нас ведут куда? К чиновникам от церкви. Кто такая церковь?
Институт государства.
Он мне тут подсказывает, я ему сразу понимаю, что ты не туда лезешь вообще. Не знаю, правда? Вернем церковь. Религия не ведет в церковь. Церковь – это оформление религии, чтобы управлять имуществом и возможностями человека религиозно исполнить какие-то обряды. То есть церковь – это организация, которая оформляет религиозную деятельность. Мы отойдем от церкви, которая оформляет религиозную деятельность. Мы в Европе. Итальянский язык – один из европейских языков официальных. По-итальянски «религио» – что значит? Это называется воссоединение, правильно? То есть религия – это та, тот вид деятельности или взгляда, который воссоединяет нас с кем? С отцом. То есть она учит нас воссоединяться с отцом. Отсюда такой простой вывод. Значит, мы с отцом не воссоединены? Ну, если нужна целая система, чтобы мы воссоединялись с отцом, значит, мы что? Не с отцом. И правильно, входим в церковь, и Святой Дух нам кто передает? Батюшка в церкви. Ну, католический священник. Извините, я не всеми терминами владею, кто там есть кто. По-русски это батюшка. Неважно, в католицизме или где-то. Значит, Святой Дух мне передает батюшка, а что же я сам напрямую не могу брать его от отца? Ну, зачем мне нужны посредники? Я вырос в Советском Союзе такой, я верящий в отца, но одновременно стоящий на позиции науки. Верующий ученый или научный верующий, как хотите. Это в Советском Союзе верили в коммунизм, но сам Советский Союз был полным сциентизмом, то есть государством, построенным только на знании. И то, что сказала наука, исполнялось Даже в ЦК КПСС, если это серьезное обоснование было. Поэтому-то человек и вылетел в космос куда-то. Поэтому вот я решил синтезировать веру и знания. Очень многие сейчас мне говорят, да веры нет. Я смеюсь, говорю, знаете, вот вера может быть религиозна. Сейчас у вас очень много храмов и церквей продаются в Германии, потому что люди не ходят туда, статистика. Люди не ходят туда, это обеспечивает имущество нечем, и там что только не открывают. Что вера – это не всегда религия. У нас в системе метагалактических отношений, взглядов и синтеза вера – это одна из частей человека. Такая же, как душа, такая же, как мышление, такая же, как тело. То есть религия, воспитывая веру, тоже взращивала часть человека, такую же, как и душу. Я заметил простую вещь в эксперименте. Там у нас сложные материалы были. Если ребенок верил преподавателю каким-то вот сопереживанием, ребенок предмет знал. Если ребенок этому преподавателю не верил, даже если педагог был идеальный преподаватель, ребенок предмет не знал. У меня были, ну ладно, были там много, один педагог, которого проверяли три комиссии в эксперименте, потому что он великолепно преподавал предмет. Все мои заучи, все вот преподаватели говорили, что он великолепен, но дети этот предмет не знали. Три комиссии сказали, как он великолепен, дети предмет не знали. А мне же главный результат. Мало ли, что он великолепен, то он великолепен. А потом я начал говорить с детяшками. Там с 5 по 9 класс, средняя школа. Так, сяк, сяк. А у нас было правило. При любой проблеме к директору входить мимо секретаря спокойно. То есть любой ребенок мог зайти и пообщаться с директором на равных. Это очень поднимало достоинство учащихся, они лучше учились. Тут и психологический эффект, и одновременно графики. И они начали говорить, что этот дядя хороший, но не такой, как все педагоги. Почему? Он внутри холодный к нам. Он весь в своем предмете. И они ему не верили. И у них не включалось впитывание знания в себя, потому что не было веры. И когда я начал там, ну, определенный тест и разбор полетов с педагогами выяснять, что это такое, мы вдруг со смехом выяснили, что учебное заведение, школа, это прежде всего заведение веры. Где если дети верят преподавателю, заучу, директору, все идеально. Меня проверяли масса комиссий. В конце, когда закрывался эксперимент, замминистра российского образования сказал, что знаешь, вот ты для нас все эти 10 лет был странным, потому что мы твой эксперимент не понимали, он очень сложный. Сложный, я могу сказать, экосферная оптимизация педагогических процессов с системой эко-человека в аспекте неотчуждаемости. Они только это читали и говорят, да, это эксперимент, все идея. Занимались. Вот, они даже не смотрели материал, все иди отсюда, читай дальше. А мы это обосновывали, вот занимались этим. Из этого, кстати, синтез вырос. Он говорит, за все годы, 10 лет, на тебя не было ни одного письма, жалобы ни от кого, ни от педагога, ни от ребенка, ни от родителей. Я говорю, что на других были. Говорит, на двух других мешками каждый день. Это он устал разбираться в этом. Поэтому я, с одной стороны, тебе благодарен, ну, в смысле, ты меня не нагружал. А с другой стороны, ну я вообще не понимаю, что вы делаете. Вот и все. Так честно пообщались с ним. Ну, мужик взрослый, он до сих пор работает. Я говорю, ну я понимаю. Я говорю, зато доктора наук понимают. Да те все понимают. Нам-то вот, я говорю, ну я им предложил там внедрять систему образования. Вот через 15 лет после закрытия, сейчас, они начинают внедрять то, что мы предлагали в 95-м году, 20 лет назад. Они пришли к этому. Ну, им надо было еще 20 лет, мы просто опережали их. Я ему это сказал, он говорит, ну, вот когда дорастем, вот он сейчас служит, он понимает, что они доросли, вот они сейчас это внедряют в итоге. Так вот, там была такая интересная проблема в системе образования, что если ребенок верит педагогу, у него включается механизм восприимчивости к знаниям, и у него начинает расти внутренняя часть. И вот тут мы выяснили, что вера – это не религиозный процесс, а это естественный процесс в человеке, Когда человек должен кому-то верить, лидеру, эталону, образу, напитываться от этого эталона чем-то, и через это становиться, собственно, человеком. И когда мы веру определили как одну из частей человека, так же, как нужно развивать мышление, нужно развивать веру, нужно развивать сознание, нужно развивать разум, нужно развивать интеллект, нужно развивать душу и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы определили, что человек – это синтез частей, у нас система образования начала налаживаться. Не математикой, педагогикой и всем остальным, это само собой. А когда у нас появился специальный механизм активации частей в человеке. Ну, пример. Простой пример. Если я вам скажу, что у вас нет разума, вы на меня, ну, можете обидеться, хотя скажете, с чего ты взял, правильно? Если я скажу, что у вас нет ума, это уже оскорбление. Но доказать, что он у вас есть, тоже вы не сможете. Я не смогу. То есть это методики. Сказать, что у вас нет веры, кто этим не занимается, кто не верит в религию, скажет, у меня нет веры. А ты веришь родителям? Друзьям, близким, жене, мужу. Да, у тебя есть вера. У тебя нет веры в религию, но у тебя есть вера к другим каким-то выражениям. В партию веришь. Это российская, я думаю, у вас немецкая. Сейчас ко мне женщина переползает. Я верю в Меркель. Задел! Если я сказал в России, там верят в Путина, он скажет, да, это понятно. Знаете, как я вас задел? Я серьезно, она подошла, говорит, раньше в Меркель не понимала, вот сейчас на период, а теперь поверила в Меркель, на меня смотрит. Я говорю, ну молодец. А что я могу сказать? Потому что ты гражданин Германии, ты обязан сам отвечать за руководство, которое вы выбираете. У вас есть какие выборы. И у нас сейчас вот идут выборы в Госдуму, я как российский гражданин обязан отвечать за тех, кого я выбираю. То есть я отвечаю за свою страну, вы отвечаете за свою страну. Это правильно, но вместе мы земляне. Но я не имею права вписываться в Германию, как вы вписываться в Россию. Но если вы граждане России, вы обязаны вписаться в посольство на выборах. Или Казахстана, кстати. А если вы граждане Германии, извиняйте, отвечайте за тех, кто тут правит. Французы за французов, англичане за англичан. Все честно. Это называется свобода воли. Я сказал, я рад за тебя. Так вот, люди верят политикам. Религиозная деятельность, правда? Но религии-то нет. То есть политика – это дело веры. Поэтому, наверное, религия умирает, что вера перешла к политикам. Ну, можно о Шрёдере вспомнить, не обязательно Меркель вспоминать, правда? Это вот знаменитый политик предыдущих лет. Молодец. Меньше мужик был в свое время. Поэтому нельзя сказать, что Меркель плохая. Это сейчас она тут нашибалась. А раньше вполне себе адекватно развивала страну. Ничего плохого не видит. Поэтому тут есть свои тонкости, свои плюсы и минусы. Еще неизвестно, ошиблась ли она. То есть это не мне решать. Тут все бабушка на двоих сказала. Знаете, иногда политик принимает стратегическое решение, которое тактически считается неверным, а стратегически полезна стране. И люди ее не понимают, потому что не видят эту стратегию. Стратегов на самом деле мало. А мягко говоря, решение-то правильное. Я так по-другому скажу. Так как в Германии очень много возрастных пенсионного возраста жителей, то привлечение молодых, здоровых и дееспособных живчиков – это очень правильное решение. Иначе нация будет вымирать. Причем очень быстро. 10-20 лет сокращается миллионов на 20. Перспективы. О, вот видите, вы и по-другому уже смотрим на взгляд. И она эти планы знает, она понимает, что есть демографическая проблема Европы. России тоже. У нас платят там за третьего ребенка, чтобы больше рожали. Иначе полная демография и вымирает нация. У нас это поняли 10 назад. У вас тоже, по-моему, платят за детей здесь, в Германии. Ну, я систему тонкости...
Если бы деньги вложили бы людям, да, семейным членам, то тоже начали рожать.
Все, все, все. Все, тут только затронь, сейчас тут все на уже станет. Я когда на Украине читал СИДОС, там были выборы двух. Янукович и Тимошенко, господи. Вся группа была пополам. Сказал одну фамилию, другая на меня. Сказал другую фамилию, эти на меня. Я говорю, ребята, вы ученики. Вы не за тех, не за других. Это же будет нацхватка, вы страну в развал ведете. Так он и получилось сейчас. Все равно гражданская война, это плохо. Хотя служат и развиваются. Вернемся. И в итоге, когда мы вычленили веру из религии, мы увидели, что вера – это естественный человеческий процесс, который религиозная форма деятельности использует для себя. Мы поняли, что воссоединяясь с Отцом, мы можем дойти до Отца. Но не факт, что мы до Него доходим. Воссоединились. И начали вот в этом, я начал в этом направлении работать, поднял материалы иерархические, ученические, если кто знает эту тему, эзотерические, религиозные, философские. То есть я изучил всю совокупность разных вариантов ислама, Индии, Европы, то есть разных материалов, можем поговорить о разных направлениях. Я понял одну вещь, что из всех этих областей надо вычленить главное, убрать все это на пункте, отделить зерна от плевел и синтезировать. Тогда ты будешь понимать человека. И занялся просто философией человека, ну, не так называлось. У меня был институт человека, и вот я конкретно этим занимался, пока все это не оформил. Вот из этой деятельности выросло то, что мы сейчас называем синтезом. Плюс, если мы понимали, что вера – это человеческая, я начал расти, но это я давно еще, в 80-х годах начал. И в так называемую систему ученичества, когда я искал разные тайные знания, разные тайные подходы, где опять же не отрицал ни науку, ни веру. То есть я считаю, что синтез идет синтезом веры и знания. Исключения нет. Мы не можем отделить одно от другого. Где иерархически я искал контакт с теми, кто, внимание, управляет планетой. Маленький прикол. Вся Вселенная созидает нас, а мы молимся, допустим, в христианстве Отцу Небесному. Ну, понятное слово. Но в том же христианстве говорится, в начале было слово. Если мы молимся Отцу Небесному, он где? На небесах. Наши небеса где заканчиваются? 100 километров от планеты. Вопрос к вам, а кто за нашими небесами? Простой господ, да? По-христиански даже простой. Ответ – солнечный отец. И солнечному отцу молились древние. Заходите. Да? Солнечному отцу молились древние представители разных религий народов. Ну там, отец Ра и так далее. Солнечный отец. Но если у солнечной системы есть солнечный отец, кто есть отец у галактики? Отец галактики. А кто у метагалактики? Отец метагалактики. Потом я начал думать вот по-христиански. Внимание, моя мама коммунист. Ну, если кто-то там в Германии, тут знаешь, с восточной Германии, знаешь, что это такое, с 40-летним стажем. Секретарь там, сестра. А папа беспартийный, мне повезло, инженер беспартийный. И они с мамой творчески вечером. Да ваша партия, да ты беспартийный. И мне повезло, потому что я был в двух противоположных мнениях. В инженерном, педагогическом, коммунистическом и беспартийном. И мама, естественно, меня не крестила. Я в 33 года сам крестился, потому что понял, что надо налаживать отношения и с христианским состоянием страны на тот момент, России. Но, разбираясь в христианстве, я вдруг увидел, что вообще-то христианство ведет к Христу. Ну, все согласны. А это Сын Божий. Ну, то есть это не отец. То есть мы религиозно идем к сыну, но не к отцу. И католицизмом воспринимаем наравне с сыном его мать, Марию. В католицизме это на равных. Ну, пускай Святой Дух, но не отца. Вопрос к вам, а кто ведет к отцу? Скажете, религия. Но у нас с вами христианская религия, у нас с вами, что в России, что здесь, христианская религия, которая ведет к сыну. И официально это религия сына. При этом отец имеется в виду, но именно имеется в виду. Не, ну мы обращаемся к отцу, чтобы что-то там получить, попросить сделать, помолиться. А сами идем к сыну. А почему к отцу не идем?
Выясним это.
Я специально сказал, что я до этого был коммунист. Ну, как коммунист я был. Я не был коммунистом официально. У меня мама мне вот это все коммунистически заложила. Я был секретарем комитета в ЛКСМ в институте. То есть такое. Все, и после этого меня там коммунисты не выбрали, потому что я начал заниматься философией. Там Рейка изучал, то изучал, все изучал. И совмещал это с комсомолом. Комсомольцам нравилось, партии нет. Вот тогда меня еще припечатали. Ну, в общем, меня секретарь райкома партии института сказал, тебя не утвердят. Ну, меня так и не утвердили. Собрание комсомольца выбрало, партия не утвердила. И так полгода тинь-толкайка, комсомольская ячейка института закрылась. Но это уже был 89-й год, все закрывалось. Так что поучаствовать в развале, к сожалению, в этом плане. Но. Вот понимая отчужденно вот такой религиозный подход, я решил исправиться. Честно. Я взял первую заповедь. Какая первая заповедь у Христа? Да вы что? О, еще один наш специалист. Вот так мы и были. Первая заповедь. Слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всей душой твоей, господа христиане. Почему? Потому что Христос как учитель, а по Евангелию Маста это учитель, понимал, что если я возлюблю вас своей любовью, то все будет зависеть от того, какая у меня любовь. Если вдруг у меня что-то природное взыграет, то я всех возлюблю
как следует.
Как следует природно. Что будет некорректно уже. Если вспомнить историю той же Европы, извините, я просто о европейцах, потому что мы на территории Европы находимся, то в средние века все настолько увлеклялись возлюблением друг друга, что это кончалось массовыми возлюблениями после религиозных. А когда один заразился, все массово вместе и так далее, то пошла знаменитая болячка в средневековой Европе, когда города вымирали массово. Называется сифилис. Только ее сейчас корректно называют по-другому. Но это пошло конкретно из храмов. Это доказано учеными, европейским. То есть здесь я ничего не хочу плохого сказать. Все, это было массовое вымирание в средние века европейских городов. После этого католики ввели целибат. Когда священники не женятся, чтобы спасти священство, потому что вымирало все, и начиная со священников. Это значит возлюби ближнего, как самого себя. Это вот отрицательный результат, исторически показанный. Учитель Иисус или Христос был настолько умным, что он сказал, вначале слейся с Отцом, восполнись любовью Отца, и второй заповеди, возлюби ближнего уже любовью Отца. Тогда у тебя не взыгрывает ничего природного, а оно гормонально, если бьет, там голова вообще не работает. И тогда ты действительно от Отца любишь других. Тогда вопрос к вам, христиане. Первый завет Христа. Слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всей душой своей. Знаете? Ну, знаете теперь. А кто это сделал? Вы хоть раз это делали? Ну, простая вещь. Все Иисусовы молитвы, все остальные молитвы христианства после этого. Потому что Сын, Христос, дал первую главную заповедь. Слейся с Отцом Небесным. Понятно, молчим. Ну, кто же этим занимается? Но мы хотим познать себя. Ну, а я как товарищ, бывший комсомолец, ищущий путь человека, решил попробовать. Я занимался в свое время йогой, раджа-йогой, прошел все 8 ступеней. занимался буддизмом, прошел весь буддизм полностью. Я его завершил, реализовался там. И решил пройти все христианство. Ну почему нет? Если то пройдет, спасибо точно, надо еще и христианский пройти. Я начал сливаться с Отцом Небесным всем, чем сказано. Только я помню, что человек это больше, я еще начал сливаться и мышлением, и умом, и всем. В один из прекрасных вариантов, когда глубоко удалось, я стал рядом с Отцом. Вижу Отца как вас, не шучу. Я понимаю, что передо мной Отец. Рядом стоят несколько там, 7 духов пред престолом, 4 на 3 стояли. Я понимаю, кто это. И Отец мне дает поручение заниматься развитием этой системы. Как, ничем это не докажешь, только в сердце читайте, здесь записано. Все открыто. Вот тут я уже первый шаг получил. Я вдруг понял, что первая заповедь действует, чтобы стать перед Отцом. Я потом точно так же стал перед Отцом галактики. Ну, через 2-3 года уже, когда был поопытней и попал от нашей планеты в Совет Галактики. Меня там оттуда вывели и отправили дальше. Потому что мы стали быть метагалактичными. Оказывается-то в космосе нас знают. Я когда начал спрашивать Отца Галактики, а что с нами не общается? Он говорит, а с кем? С теми, кто потом перегрызутся, кому главнее общаться? Вы же дети еще. Он так и сказал, с детским садом, если общаются, то только улыбкой. С небес. Вы сияете. Папа на небесах! Ура! Мы счастливы, папу увидели! Папа с бородой! Все, весь уровень общения. Вы с детьми в детском саду также общаетесь? Ой, чуть-чуть, какая красивая, какие глазки. И папа с вами так же. Ну что, вот вы сейчас смеетесь. Ну ведь, ну а как с вами еще, если вам что-то серьезно скажешь, вы испугаетесь. Или скажете, это не от отца, Господи, это нельзя. Это, о, Господи, в канонах это не написано. Папа говорит, а я это не писал. Это писали апостолы. Это писали пророки, если взять ислам. То есть люди. Это не папины тексты. Это тексты людей, которые достигли каких-то... А мы чем хуже? Я по-коммунистически так подумал, а мы чем хуже? Потому что в системе образования... Я начал тогда изучать. Советский Союз стал целью создать человека-творца. Но Советский Союз видел творца там производства, там чего-то. А я сразу подумал, что творец это и философии, и отношения с отцом, и отношения с иерархией, как с управителями материи. И начал упорно туда идти. Все просто. И в один из моментов, когда вот дошел до этого упорства, кроме Отца Небесного, у меня появился контакт с аватаром синтезом. Раньше мы не называли, кто это такой, хотя я говорил, публиковал, что это глава иерархии метагалактики. Это был сын метагалактики, глава иерархии метагалактики. А по законам метагалактики наша планета настолько маленькая, представьте, снимок НАСА, маленькая точка в Солнечной системе, громадная метагалактика. И в сумасшедшей широкой метагалактике, где вот эта мелочь, это планета. А мы на планете меньше вируса. Увидели. Мы ж маленькие.
Дети.
А, дети.
Дети.
Вирус. Дети, это уже много! Вирусы, бактерии, вот это уже. Это серьезно. А дети это уже по-крупному. Вот дети это для Отца Небесного. Те, тот, кто на небесах вот этой маленькой точечке. А есть управление Солнечной системой. В предыдущей эпохе были планетарные посвящения и солнечные. И два учителя, один из них Кутхуми, были солнечными учителями. Их так и называли в иерархии. То есть они имели компетенцию развития человечества в Солнечной системе. Кто был второй?
Море.
Христос.
Христос. Только Христос — это глава иерархии. А вы кого имеете? Учитель Иисус. Владыка шестого луча. Ну, учитель шестого луча. Он был учитель солнца. Почему? А у вас есть крест на куполе, и там звезды. И его нарисают на куполе в звездах. Это знак солнечности, знак звездности. Это был учитель солнечности, в том числе. Почему сейчас мы не будем об этом говорить? Но глава иерархии звался Христом. И глава метагалактической иерархии раньше тоже звался Христом. Помните закон? То, что внизу, то и вверху. Вот, занимаясь поиском, кто такой человек, и шарахаясь там где угодно, испытывая все, что угодно из всех практик и философий, связывая все это вместе, синтезируя, вышел на контакт с главой иерархии метагалактики. Могу даже расписать, как это можно сделать. По старой системе, если кому будет интересно, по планам поднимать. Смотрите, кто соображает в иерархии предыдущих эпох, 7 планов на планете. Из них 2 плана солнечных, это физический план, 3 первых плана, манас, астрал и физика. И огненные планы, 4, это эфир. В итоге 8-й план, где находились посвященные адепты, это астрал солнечный. Как это лучше нарисовать, я понял. Все. Это важная тема. Но я вам нарисую чуть шире, чем мадам Блаватская и мадам Алиса Бейли, кто знает эти материалы. Почему? Очень простая вещь. Блаватская была архатом. Алиса Бейли была архатом. Елена Ивановна Рейх была адептом. И вот все этим занимаются. Я подумал, а если мы имеем такие посвящения, как ученики, почему мы не можем этим заниматься? Ну, там я знал свои посвящения и тоже начал этим заниматься. Но так как мы по-современному делали, с коммунистическим оторванцем, то есть я не зависел ни от какой религии, они еще зависели. Я и верил в отца, и не зависел, слушайтесь, от религиозных форм деятельности. Так наука коммунистическая определяла религию. В принципе, это религиозная форма деятельности. И ты можешь верить в отца, но формы ведь бывают разные. Смотрите, формы бывают разные. Вот рубашка испортится, я ее снял, одел другую. Или постирал, или вообще. Это форма. Содержание все равно внутри меня. Оно правильно и удобно, чтобы вы воспринимали меня, но на самом деле это временное. Значит, любая форма – это временно. Теперь сейчас напрягите мозги, будет схема, которую вы никогда не видели, хотя в синтезе она есть. Планета существовала уровнями материи, и сейчас существует этим. Уровни материи – это как это план гетто. Планета – это план гетто. Вначале было слово. Она существовала планами. И по нашим тайным доктринам и другим философиям, да, включать, если включится, существовало 7 планов, где на 6-м плане находилась монада, наша с вами 6-я часть. Если вы не проходили синтез, у вас максимум 6 частей, это если вы развитый человек. По-христианскому, так как мы по образу и подобию Отца, у Отца Небесного что было? Троица. И есть очень классная работа, академик Раушенбах, советский академик, «Логика троичности». Если найдете, прочтите. Вот просто мозги. «Логика троичности» Раушенбах. Вот он доказал, что у отца по ипостаси троицы, математически доказал, пришел к вере через математику. Он доказал, что если у отца троица, то тогда у отца было, внимание, 3 части. Он меня натолкнул на мысль о частях. И я подумал, тогда ведь, если мы по образу и подобию отца, я пошел дальше, то у нас тогда что? Тоже 3 части. Потом вспомнил первую заповедь Христа. И я сливаюсь с Отцом Небесным всем сердцем, первая часть. Всем разумением, вторая часть разум. И всей душой своей, третья часть. Но это я понял, а потом я не понял, а куда делся ум? То есть я безмозглый, куда делось мышление, то есть я не думающий, не мыслящий. И куда делась масса частей сознания, все остальное, которым мы пользуемся. И когда я начал вот это все просчитывать, я выяснил простую вещь. Шестой план монада, пятый план атмана. Монада – это ваша искра жизни. Вот здесь ваша жизнь фиксируется. То есть если вы не зашли не в тагалдийский, выше шестерки вы не поднимаетесь. И вот здесь стоял Христос как глава иерархии. На седьмом был дом отца. Это по иерархии. По историческим. Дом отца – это сфера, которая существует вокруг планеты и строит все планетарные условия. В космосе эта сфера сейчас фотографируется астрономами как некие сферки вокруг каждого объекта. И они гадают, что это. На самом деле это реально фиксируемые астрономами дома отца. Такие пузыри вокруг звездных объектов. Есть даже такие фото опубликованы. Только они не могут это назвать. А в науке это известно, что есть пределы 100-километровые нашей планеты, где заканчиваются все планетарные процессы, и планета переключается на 100 километрах из планетарных состояний в солнечные. И ученые говорят, что на 100 километрах есть оболочка, плотная сфера, которая защищает планету от солнечной радиации, а дальше смешно, и поддерживает условия жизни на планете. Как называется эта сфера? Если взять иерархически, это называется дом отца. Если взять научно, мы тогда назвали это экосферой, где по-латински эко – это дом, сфера дома. А если она поддержит условия на планете, а вся Вселенная сотворяет человека, то такая экосфера может рождаться у каждого человека. И такую систему мы нашли как эко-человек. И мы возвращаемся к эксперименту в образовании, где на каждого человека стараются сфокусировать эко-сферу как систему эко-человека. И от этого его рост был в 2-3 раза быстрее. Я не шучу. То есть мы ускоряли рост человека в системе образования на 2-3 порядка. Это по итогам эксперимента. За счет фокусировки дома на человеке. И на себе тоже. То есть это не только на нарциссах, мы на себе это начали делать. И когда мы поняли, что это работает, что человек от этого развивается быстрее, мы начали это применять в другой области. Ладно, вернемся. Дом отца семерка, монада шестерка. То есть пока вы не перестроились метагалактически, вы живете вот так. Без обид. Это жесткий план творения каждого человека. Вы даже не замечая, вы из него выйти не можете. Сейчас объясню почему. Атма – это воля. И здесь какая часть у нас была? Не знаете. Четверка – Будди. И здесь какая часть? Ну, Будда чем занимался? Будда. Сознание. В буддизме 108 факторов сознания. Сознание начинается только аж вот здесь. И вот это очеркнем, вот это называлось огненный мир. Вот два – это тонкий мир. Манас, третий, и астрал, второй. И первый – это физика, где мы сейчас с вами находимся. Это физический мир и одновременно план. Согласились. Когда мы умираем, вернее, когда умирали в предыдущей эпохе, люди переходили на астрал. Когда пытались добиться в рай, люди поднимались в манасы. И когда папу римского зовут Понтификус, Понтификус – это мост через, он фиксировал так называемый мост Антахкарана, если взять иерархический язык, связывал рай и Будди между собой. Это цель Понтифика – пропустить всех в Богний мир. Не понравилось, какую тайну вам рассказал. Но она уже не тайна. Следующий пуха уже. Рай находился вот здесь. И когда люди стремятся в рай, они доходят ближе до манаса. Вот и получается сердце за физику, разумение за астрал и душа за манас. Потом душа поднялась на третий. Он так там остался. Но есть еще четыре части. Сознание, монада и на атме что? Тело. На самом деле ваши законы физического тела находятся атмически. Это волевое выражение. Воля. И пока вы сюда не дойдете, а сюда достиг только Будда. Помните Будда, сидящий в лотосе? Это то самое атмическое тело, которое формируется у человека на атме, если он прошел пробуждение или просветление языком Будды. И находится в атмическом выражении. И когда ты атму выражаешь физически, ты физически Будда. По принципам буддизма. И вот все религиозные представления вертятся вот в этой шестерице. Когда Будда достигает сознательности и телесности, когда христианство формирует душу, чтобы попасть в рай, и ты мог жить в тонком мире. Кто помнит, что такое вершина души? Вершина души по мистическому христианству монахов – это тело. Это будет смерть. Тело души. И в тонком мире – астральное тело. Есть такое понятие мистическое или монашеское христианство. Мирянам это не рассказывается. Ну, в православии это, допустим, иссихазм. В католицизме это известно у бенедиктинцев и францисканцев. Ну, последователей Франциска. Так, это вам ничего не говорит? Ну ладно, забыли. Это я там всякое копался. Так вот, вершина – это тело. Какое тело? Или астральное тело, тело астрального плана, или тонкий мир. Я все время задумался, а чем отличается астрал от физики? И чисто научно мы выяснили. Физика трехмерна. Но тогда астрал что? Четырехмерный. И сейчас, кстати, квантовая механика доказала, что законы квантовой механики, это тот самый Нильс Бор, или квантовая механика помогает нам создать вот такие аппаратики, чтобы было понятно, что это вполне конкретный результат, что они четырехмерны. Есть сейчас исследования, когда информацию пытаются записать пятимерно. И математики сейчас строят свои математические аппараты уже до 11-мерности. И вот считаем, физический мир трехмерен, астрал четырехмерен, поэтому выходя на астрал, мы там ничего не понимаем, плюс мерность. Манас пятимерен, то есть мы мыслим минимум пятимерно. И выходя в манас и в рай, мы ничего не понимали, плюс две мерности. А буддизм, почему нужно было просветление, шестимерность, это в два раза выше, чем мы можем. Наше тело строилось семимерно. Монада восьмимерно. Дом отца девятимерно. Отчеркиваем, что выше планеты? Солнечная система. Ну и мы можем спокойно нарисовать, что дальше 8, это солнечные планы пошли. Но что-то тут не так. Начал копаться во Христе. Почему его называли? Вначале как Христа называли? Его называли не божественным сыном, а каким?
Солнечным.
Солнечным. То есть сыном человеческим, внимание, или сыном солнечным. Поэтому во многих храмах есть крест с солнышком посередине. Это знак Христа. Солнышко. Он сын солнечный, на самом деле. Поэтому, кстати, Иисус солнечный учитель. Это прошло еще в то время. И мы начали объяснять, почему. Помните знаменитое воскрешение? Ну, кто-то верит, что это было, кто-то нет. На самом деле это было. Так вот, представьте, что Христос синтезировал с собой три плана. Манас, астрал и физику. В одно физическое, солнечное тело. И вот переход из физического тела нашего мира. Физическое, солнечное тело. Это то, что Христос достиг воскрешения. Вы скажете, а чем оно отличается? Очень простая вещь. Манас, он пятимерен. Значит, это тело было минимум пятимерным. А если учесть, что при созидании это все может объединиться, то 5 плюс 4 плюс 3, сколько получается?
12.
Интересная цифра. А современные математики почему-то могут решать задачи до 11 мерных. А в 12 мерность попасть почему-то не могут. Вопрос, как вы думаете, почему? Воскреснуть еще надо. Маленький, простой. И вот он, когда синтезировал физическое солнечное тело, я покопался, у той же Блаватской нашел вариант, что огненный мир – это эфир. И в огненный мир фактически фиксировались те самые ангелы. Но ангелы сейчас для планеты в огненном мире это высоко. Но если это эфир солнечный, эфир это прослойка на физике, так называемый проводник после смерти, за 40 дней распадается. То есть это фактически всего лишь прослойка солнечной системы. Но тогда восьмой план планетарный, это что? Это третий солнечный. Или солнечный астрал. Или астрея, если вы понимаете. Астрея это звездная материя. Дальше проще. Восьмой, третий солнечный, девятый, четвертый солнечный Манас, ментал солнечный. Сейчас докажу, почему это верно. Десятый Будди, одиннадцатый Атма, двенадцатый Монада и тринадцатый Дом Отца Солнца. Сколько у Христа было учеников?
12.
И тринадцатый кто был?
Иисус.
Товарищ Христос. Сколько у вас на часах? 12. А часы у нас что отражают? Солнечное время, потому что первые часы у нас вообще какие? Солнечные. 13-й. Дом Отца. Но если в Дом Отца на планете никого не пускали, то и в Солнечной системе в Дом Отца тоже никого не пускали. Начал я изучать иерархические посвящения. Есть много литературы о посвящениях, не все в это верят, на самом деле это вполне себе реальная вещь. Это повышение компетенции человека. И есть планетарные посвящения, я о них сейчас не буду. Они начинались как раз с астрала, и они неэффективны. На сегодня вообще не существуют. Солнечные тоже не существуют, но еще их эффект сохраняется. А солнечные начинались с Будды. Вот здесь было первое посвящение ученика. Здесь было второе посвящение посвященного. Здесь было третье посвящение будущего посвященного. Есть такая классная книга «Фальш Аргивяне. Мистерия Христа». Он там описывает, как получить высшее посвящение. Вот здесь было четвертое посвящение Архата. И вот на этом уровне работала госпожа Блаватская и Лиса Бейли. А вот здесь уже было пятое посвящение, на котором и на этом уровне работала Елена Ивановна Рерих. Это посвящение адепта. И вот адепт – это тот, кто преодолевает ад. Ну, понятно, спускаясь солнце сюда, фактически нижестоящий так как ад. И вот Иисус, когда воплощался, он был адептом, а когда он преобразился и воскрес, он стал учителем. И все учителя лучей, Море, Кутхуми, Павел Венецианец, они были учителями шестого солнечного посвящения, находились на Манасе солнечного. Но для них вот эти семь планов фактически были... Так, я чуть-чуть неправильно написал. Астрал был не третий солнечный, а второй, а Манас был третий. Вы шли по схеме, это уже современно давал. Я прошу прощения. Учитель, ну, соответственно, на Будде, как в четвертом плане, был кто? Владыка. Кто такие владыки в пятый раз будет? Было всего три владыки, четыре владыки. Владыка дома отца, Маму. Владыка иерархии, вот он, Христос. И владыка человечества или отдела человечества. Как владыку отдела человечества, по Блаватской звали. Она еще такой журнал выпускала.
Аватар?
Нет, такой журнал не выпускала. Люцифер. И Блаватская выпускала журнал Люцифер. И знаменитый Люцифер, так называемый падший архангел, он был настолько силен там, что когда он упал и вошел в чешский глобус, стал владыкой целого отдела. Отдела человечества. По развитию разума человечества. Отсюда манипуляция нашего разума частично Люцифера. Кстати, и не веря во все это программа товарища Люцифера, потому что это нарушало его власть над нами. На всякий случай в сельском глобусе это Люцифер стал женщиной. Только не надо говорить, что в английском он был мужчиной. Он был бесполым. Когда сейчас Европа идет к бесполому существованию, она идет программой архангелов или люциферианская программа. Не хочу никого обижать, я просто об истории фактов мы не ради там 15 подробностей. Так вот, здесь был такой случай. Но еще был четвертый владыка, это владыка Майтрея, который занимался нашим головерсумом. Головерсумом как одной из частей головного мозга, то есть развел головной мозг и находился на солнечном астральном дрожении. Слово Майтрея известно. И на Агне выше владык было восьмое посвящение, которое называлось Аватар. И вот в свое время мне пришлось добраться вот так сюда. Я выходил на Будде солнечном, тогда как йога, растворяясь телом, будь здесь, телом, переходя сюда в солнечное. Мне это удалось сделать, это так экзамен сделать. Как это я сейчас не объясню, это вам надо йогу знать. Ну, принципиально, это можно раствориться и собраться вот здесь телом, ну, тогда будет. Тогда я прошел солнечное посвящение владыки, а когда нашел контакт с... это я не якую, я показываю, что это действует. Сейчас это вообще не имеет значения, ни для меня, ни для вас. Это устарело. Это было в пятый раз. А когда нашел контакт с главой иерархии, которую мы сейчас знали как аватар синтеза, я получил еще вот такое посвящение. И начал заниматься системой синтеза. То, куда вы пришли. Аватар синтеза раньше был глава иерархии, а сейчас он в той системе иерархии, которую мы сейчас вам будем рассказывать в перспективе на синтезах, он стал изначальным сыном. Из 512 должностей метагалактической иерархии это 510-я. Третья от отца. Изначально стоящий отец, изначальный отец, изначально мать и изначальный сын. Аватар синтеза. Вот это. Вот аватар синтеза там работает. Есть еще монада, есть дом отросолнечный. Мы прошли вот это все. И чтобы выйти на этот контакт с аватаром синтеза, вот это я связал. А потом я подумал хитрую вещь. Если солнце на восьмерке, это второй солнечный, то тогда 9-8 и одна физика солнечная. Это физика вот этих девять планов. Физика чего? Галактики. А это что? Это огненный мир солнечный. Но огненный мир планеты это эфир солнечный. Значит, огненный мир солнечной системы это что? Эфир галактический. Знаменитым иерархическим законом то, что вверху, то и внизу. И я начал идти в 14-й план, как 8-й солнечный, это 7-й, это 6-й, это 5-й, это 4-й, вот это 4-й. Или для планеты 14, для солнечной системы 8-й, а для галактики какой? 2-й. Когда вот это все галактический 1-й. И вот тут я выяснил, что все известные нам боги – это всего лишь люди галактики. Где для них вот эти все 13 планов – это одна физика галактическая. Поэтому они мощны, как боги. И где их мерности? Вот я закончу 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мерности. Здесь 10 мерности, здесь 11 мерности. Вот сюда до Маноса, Ментала Солнца доходят наши ученые. Здесь 12 имен, здесь 13 имен, здесь 14, здесь 15, и они живут 16-мерностью, видом 16-мерной материи. Научный взгляд. Таблицу Менделеева помнят? Помнят. Вы помните? Ну, чуть-чуть. Там смена валентности. Добавляется один электрон и вещество. В центре стоит ядро. Вот ядро, состоящее из трех огней, трехмерное. Ядро, состоящее из четырех огней, четырехмерное. Ядро, состоящее из восьми огней, восьмимерное. То есть от заряда внутри ядра. Таблица Менделеева, что вы знаете, вот расписываем вот такой квадратик физически. Это так называемая трехмерная таблица. Ту же самую таблицу с ядрами четырех огней на эфире. Ту же самую таблицу с ядрами пяти огней на астрале. И вот идем вот так, разные таблицы на разных присутствиях, где меняется компактификация огня в ядре. И мы получаем вещество другой мерности. Вполне себе объективно. Мы уже оперировали всеми этими вопросами, поэтому у нас вот в философии синтеза развивается еще такое направление, как метагалактическая наука. Мы это все сейчас начинаем описывать научно и даже постепенно преподавать будем, чтобы из этого росли книги. Все, и мы будем менять парадигму с нашего планетарного взгляда, с чего я начал, на метагалактический. И вот я сейчас вам чуть-чуть меняю на метагалактический взгляд. Пойдя в галактику, я закончу на следующем месте. То есть солнечная физика для галактики это 1, 14 планетарных, 8 солнечных, галактически 2. Это так, чтобы сейчас ваши мозги росли. Продолжаем. Галактически 3, 9 солнечных, 15 планетарных. Кстати, первый круг, куда вы пришли, это 14 синтезов. Выход. Ну, сейчас уже не в галактику, в бета-галактику. Но раньше мы в галактику выходили. 16, 10, 4. Это уже пошел огненный мир галактический. 4. Это огненный мир начинался. Это тонкий мир галактический. Тонкий мир галактический. Это огненный мир галактический. 17 планетарно. 11, 5. 18, 12, 6. Здесь была монада. Галактическая. 19, 13 солнечно. И 7 это дом отца галактики. Вот здесь я в этом доме отца встретил отца содержителя, отца галактики Млечного Пути. И попал на его совет. Выбившись на 19 планетарный, 13 солнечный, 7 галактический. Вот там я узнал, что Бог, как оставшийся диаспора, это всего лишь люди галактики. А мы им поклоняемся, потому что они жили вот в этой системе отношений, а мы жили ниже. Ну, совмещалось это предыдущей системой. Ну, тогда я начал наглеть, если боги уже были на нашей планете. Галактически мы все отжили. Дело в том, что вы вот сейчас говорите, боги там галактики, все это какой-то бред, некоторые сейчас там, кто-то что-то подумал такое. Ребята, по современной генетике, наши гены состоят из химии определенных веществ. И нашелся один химический элемент, без которого гены не работают, который очень редкий на нашей планете, и который вполне можно заменить, по-моему, медью. Но его очень много только в одном месте, в центре галактики. А гены без этого вещества вообще не работают. И если следовать теории эволюции, то эволюция, строя защитный механизм, не могла на нашей планете воспользоваться веществом, которого на нашей планете почти нет, очень редкоземельное. Но его много в центре галактики. Оно как-то на М называется. Никто не знает. Ну, никто не знает. Ну, выясните сами. Это будет интересно, это для тех, кто хочет научный взгляд посмотреть. И когда ученые до этого докопались, а из этого вещества в центре, рядом с ядром галактики, внимание, целые звезды находятся. А у нас на планете это редкий-редкий металл. То ученые сделали единственный вывод насчет вся Вселенная создает нас, что наши гены, скорее всего, нормальные ученые говорят, формировались где-то в центре галактики. А сюда были занесены. Упал божественный корабль, точнее, людей галактики. Подняться обратно не смог. Таких фантастиков полно. Начали боги здесь плодиться и размножаться. Ну, как и положено на корабле. Но корабль был развит. У него была своя техника клонирования. Знаете, сейчас что такое клонирование? Как? Это точно так же описывается в эпосе кого? О Гильгамеше, который пишется ОО. Эти надписи есть, клинописью. Ничего не подсказал? Есть знаменитое персидское царство. До него было древнее царство... Кого?
Месопотамия.
Ну, Месопотамия это чуть дальше, это другое. Клина еще кого было? Сур, шумер. Есть древнейший шумерский эпос, выбитый в камни, почему он сохранился, клинописью. И вот у шумеров описано, что прибыли с небес большие люди. Причем даже нашли табличку, когда этот большой человек покупал на рынке что-то у шумеров, они были выше их ростом. И делились они с ними своими науками, там все это описывается. Это шок да в чем? То есть более развитые люди, чем они. Все. Но там же описывается, что была у них соответствующая технологическая лаборатория, где, внимание, они воспроизводили себе людей труда. Но это уже при современных, шумерских людях. Представьте, что у богов была лаборатория, и надо было адаптироваться к этой планете. Почему? Так как боги владели нежностью, они понимали, что рано или поздно их тела в этом климате что? Умрут. Ну, пускай несколько тысяч лет проживут, а потом умрут. И им надо было что? Теперь будете смеяться. Перевоплощаться в следующее тело. Это то, что известно в буддизме, то, что известно в Индии, и то, что в христианстве тоже было известно, но тщательно вымороли из всех текстов. В некоторых Евангелиях осталось, но эти Евангелия не стали четырьмя главными. Потому что учитель Иисус сообщал, что мы перевоплощаемся, но христианство решило это не признать, потому что это тогда меняет всю систему ценностей, не подчиняет начальству. Раз ты перевоплощаешься, ты сможешь освободиться от императора в следующем воплощении. А это же не дисциплина, а разброд просто. Поэтому это тщательно убрали из христианства. Но в царском христианстве, знаете, что было два христианства? Массовое царство. Тоже не знаете. В царском это осталось. Поэтому известно, допустим, письма китайской принцессы, не особо на китайском языке, на китайце это не особо публикуют, которая четко, правильно жила, чтобы в следующем воплощении она тоже воплотилась в царскую семью, но была уже не принцессой, а женой императора, а той самой императрицы. И она целую жизнь над этим работала и записывала, чтобы воплотиться императрицей. Я не шучу. Китай это... Я просто собирал все данные. Я вам сейчас вот туда-туда-туда, вы говорите, слишком широко. Нет, это узко-узко, я просто собирал все данные. Это не широко, это я вам рассказываю мелочи. Там еще шире. Я буквально вам вкраплениями расскажу. На самом деле материала на это валом просто никто не хочет это собрать и синтезировать. А когда ты это собираешь и начинаешь рассказывать, тебя шарахаются, как не знаю от кого, потому что «Да ты че?» Копают, точно есть. «Да ты че?» Копают, и это есть. И никто вот это собрать в одну не хочет. А на самом деле это все в одном. Пример, вот я рассказываю о мерностях, да? Вот я тут их провожу. Скажут, да какие мерности? Недавно, вот я о мерностях рассказываю лет 15. Недавно в монастыре Индии, где-то вот в течение этого года, нашли древний манускрипт. Манускрипт, все порадовались. Один из новых манускриптов Махабхараты нашли. Еще один, ну в расширении, сохраненный. Начали его читать. И когда мне... По телевизору видел передачу, что там прочитали, я начал смеяться, радоваться. Оказывается, боги по Махабхарате жили 64-мерно. Ничего этого не делали, 64-мерно. Клеточек в шахматах 64. В книге Цзин, книга перемен Китая, 64 переменных. Из которых собирают 8 гексаграмм и так далее. Вспомните? И у нас цифра 64 у разных народов. Валом всяких игрушек, текстов и тайных систем. И вот мерности, о которых я рассказывал, что с каждым планом более высокая мерность, оказывается, это древние люди это все усваивали. И то, что мы называем боги, и это галактические люди, не факт, что эти галактические люди могли частично жить и на нашей планете. И просто вполне себе технически. Вот смотрите, Еву запрещали входить в здание дома отца. Жили они с Адамом в саду. У вас дача. Приезжая на дачу, вы живете в доме. Кого вы держите в саду?
Животных.
Животных. Значит, все, кто находится в раю, они в доме отца?
Животные.
Ну, не в гостях у отца. Ну, я не буду о пикантных подробностях. Я не считаю, что это высоко, но есть. Еву не пускали в дом отца. А вдруг дом отца имел, внимание, просто другую среду. Химически другую. И Еву с Адамом адаптировали к этой планете. А так называемый Бог-Отец жил в своей коробке дома отца, или остатки корабля, в своей воздушно-капельной среде с другой химией, то есть дышал своим воздухом. И там была система клонирования, когда из ребра Адама, а сейчас при переводе выяснили, что это не ребро Адама, а семя Адама. Причем семя не имеется в виду мужское, а имеется в виду элемент жизни Адама. То есть идеально описан ген. То есть с иврита начали углубленно переводить уже современные специалисты, вдруг выяснили, что это не ребро, а в таких-то там транскриптах, там целый профессор лингвистики объяснял, что это оказалось элемент жизни Адама. Вообще-то это просто ген. Взяли клетку Адама, может быть, с ребра соскребли, что вы знаете. И извините, из этой клетки вырастили Еву. Более совершенное существо, чем Адам, которое, внимание, более приспособлено было к окружающей жизни и более похоже на тех богов, которые прилетели. Но Ева и Адам дышали уже нашим воздухом, а те, кто прилетели, дышали собственным воздухом. Вы же понимаете, что генерация рано или поздно на корабле тоже бы закончилась. Так могло быть. Ну почему? А вот докажите, что не могло быть. Что дом отца был не зданием, где папа жил, а вполне себе технологической конструкцией того же папы. Для местных это был полный бог, который просто клонировал себе для будущего воплощения тела. Я вам чуть подшокирую. У нас есть так называемое место погружения. И мы там, погружаясь, иногда видим разные ситуации прошлого. И вот мы в этом методом копались, в том числе в этой системе, среди подготовленных наших случаев. В общем, ну я могу так сказать, я даю 95% за то, что я сейчас вам сказал правду. Что отец, так называемый Бог, который формировал человечество пятой расы, он существовал в технологическом объекте, как доме отца. То есть в искусственном объекте, прибывшем к нам из другой системы. А с учетом того, что гены у нас заложены из центра галактики, то где-то оттуда они к нам и прибыли. Я вам честно скажу, что обратно взлететь они не смогли. Это мы точно выяснили. Мы и они не смогли. Он был не один, а их было несколько. И по эпосу Гильгамеша было 3 женщины и 4 мужчин. Сейчас генетика статистически доказали, что мы все с вами, тотально все, первично произошли от 3 женщин. Не от одной, да от 3. Так что мы все братья и сестры очень точно. И так, генетик так и сказал, если покопаться глубже, но мы пока не можем, может быть, дойдем до одной Евы. Но комментатор тут же сказал, так в эпосе Гильгамеша было 3 женщины, от которых рождался человек. И генетически все совпадает. Причем, если эти женщины были разных расовых типов, черное, белое и желтое, тогда вообще все станет на свои места. Я комментировать это не буду. Уж слишком опасны все эти расовые типы в Германии. Но принципиально исключать это нельзя. Увидели? Ладно, вернемся к нашим баранам. Сейчас дойдем до метагалактики и пойдем дальше. И будет чуть попроще. Зачем это я рассказываю? Когда люди начинают изучать синтез, они смотрят на тебя, как на идиота, и думают, а какой ты метагалактики? Надо деньги зарабатывать. Надо жить просто. Зачем нам во что-то верить? Нам и так тяжело живется. Есть одна такая проблема. Вот есть наша природа планеты. Она сейчас в климатических изменениях. Есть экономический кризис по планете в Европе, в США, в России. То есть все зоны экономически развитых стран в кризисе. Слово «эко» – «номос». «Эко» – это дом, «номос» – это знание дома. То есть знание дома отца. Я могу вот заранее просто сказать, что экономический кризис построен не только тем, что мы выработали ресурс предыдущей цивилизации. Это экономисты все знают, потому что новой парадигмы нет. А еще одной фишкой. Планета своим природным развитием без нас вошла в метагалактические отношения. То есть мы своими излучениями вышли за пределы галактики. И на нас рванула метагалактика. И планета сейчас имеет климатический сдвиг, потому что усваивает энергии метагалактики. И такое простое доказательство. Помните знаменитый принцип мужской и женский? Кто платит, тот девушку и танцует. Да? Ну, или тот и заказывает музыку попроще. Если вся Вселенная, то бишь метагалактика, созидала нас, и, уверяю вас, платила за это очень большими ресурсами для нашей планеты. А ресурсы, если вы антропный принцип почитаете, нужна специальная температура по всей галактике, чтобы мы создали, метагалактике, чтобы мы создались. У нас очень узкий спектр видения, надо поддерживать специальные условия, чтобы в этом спектре видения мы видели. И когда посчитали ученые все факторы, которые нужны в метагалактике, чтобы мы были созданы, их компьютер сделал только один вывод. Нужно внешнее управление, чтобы всем этим управлять и создавать. Я не шучу. То есть мы существуем настолько в узком диапазоне отношений, что их нарушь хоть одно, и мы вымрем автоматически, даже не заметив этого. Вот это антропный принцип. И единственное, что наука предлагает, что все эти законы были сделаны искусственно, чтобы нас сотворить. Потому что космосу даром не надо такие параметры. У него миллионы параметров, а мы с вами пользуемся 10. И если не поддержите эти 10, мы с вами не были бы. Я не шучу, это антропный принцип. Это известно науке десятилетиями уже. Только они не могут это осмыслить и не особо публикуют. А теперь метагалактика сотворила нас. Товарищ Гагарин вылетел в космос. Вышел за пределы частичной биосферы. Метагалактика зарегистрировала, что это биологическое чудо, которое у нас отверло, выскочило в космос. Решила, что мы созрели, что мы прёмся в космос. И прислала нам что? Ответку. Пора изучать метагалактику и возвращаться к папе в космос. И сделала это опять Советский Союз. Могли американцы, они чуть не успели. Поэтому, когда Гагарин вылетел в космос и сказал «поехали», и общался с местным на русском языке, метагалактика зарегистрировала русский язык, нашла носителей русского языка, прислала нам сына, которого мы знаем как аватар синтеза, и он начал меня, владыку Кутхуми в иерархии, а мы начали привлекать других учеников, обучать метагалактическим отношениям, сказав простую вещь. Или вы научитесь у меня, или вас будет обучать товарищ природа. Ну, в смысле, кто выживет, тот долетит до метагалактики. Ну, как и обычно. Ну, не потопом так, не мытьем так катаем. И наша планета вступила в метагалактические отношения. Природный кризис из-за этого повышения температуры. Ученые так и говорят, что это влияние галактических каких-то, как сказать, не ионов, в общем, заряженных частиц, я так, чтобы не врать. Это в 2000-х годах было исследовано. Заряженная частица влияет на планету. И что это идет по нарастающей, чтобы мы перестроились на метагалактические отношения. Метагалактика пришла собирать урожай развитых существ. Только не для того, чтобы они вымерли, а чтобы они осознали, что пора расселяться по метагалактике. Это природный процесс. Мы никуда от этого не денемся. И из человека начали формировать человека метагалактики. Из человека планеты, зацикленного на планетарных отношениях, начали формировать человека метагалактики. Вот вам простой процесс того, что происходит. Вы можете в это не поверить, я могу вам еще на 2 часа эту лекцию продолжить, доказывая, что это так, потому что я когда-то сам себе доказывал, чтобы не сойти с ума от масштабов. Потому что это слишком большой масштаб для обычного человека. Ничего, доказал. Другим доказал. У нас профессора служат, у нас доктор наук есть, которым это все рассказываешь, они все это читают по своим научным материалам, говорят, так правильно все, это написано все. Просто людям это не публикуют. Мы не слишком компетентны в этом. Я серьезно говорю. У меня священник сидел на лекциях. До этого дошло. Потому что он хотел понять, как христианство связывается с метагалактикой. Он нашел, он прошел всю подготовку и вернулся к своему церкви, ну, к своей пастве на Украине, христианской церкви. Не знаю, чем он там будет заниматься, но хотя бы будет объяснять что-то по-другому. Потому что мы даем систему обоснования того, что происходит. Вернемся. Последний шаг к метагалактике. В итоге мы дошли до галактики. Это огненный мир галактики, это тонкий мир. Объединяем 15 присутствий как физику метагалактики. Первый курс рассчитан на 16 синтезов, где 15-й это воля метагалактики, где вы попадаете на физику метагалактики, за 15 месяцев мы вас туда разобьем. Огненный мир – это эфир метагалактики. И строим 20-й план – это 14-й солнечный и 8-й галактический. И 20-й планетарный. Это астрал метагалактики. То есть второй план метагалактический. А теперь хитрая вещь. Что такое цифра 20? Продолжим. 21 это 14 солнечный, 21 планетарный, 14 солнечный, 9 галактический и 3 метагалактический. Манас. Манас это ментал. 21. Что такое цифра? Поднимаем мы еще одни материалы знаменитые, которые называются Великие арканы Тара. Где пишется, что дух человека существует 22 арканами. Где 21 это дурак, а 20 это Божий суд. Можешь ли ты переключиться с галактики, Солнечной системы метагалактики, через Божий суд в виде 20 аркана на астрал метагалактический? Или войти в звездные отношения метагалактики? Почему? Вся метагалактика созидает нас. Чем? Звездными отношениями. 21. Даже если ты попал, тебя проверяют как дурака, сможешь пойти дальше или нет. И войдя в 22, ты получаешь 0 и переходишь на новое развитие. В некоторых системах считается, в 21 ты получаешь 0 и начинаешь новый круг развития. Только какого? Метагалактического. Так вот, весь наш дух, вся концентрация духа и той души, которую мы формировали христианцы, рассчитана на 22 аркана, которые доходят до Будди метагалактического. То есть 10-го галактического, 15-го опять солнечного и 22-го планетарного. Круг замкнулся. Это вершина нашего духа. И в итоге вершина нашего духа упирается тоже куда? В метагалактику. По планам, по той схеме, которую мы развили и которую давала Блаватская. И мы все равно имеем дух метагалактический. Вся метагалактика созидает нас. Ну и последний смешной научный факт. Мы все состоим из атомов молекул. Все это знают. Состоим? Ну, состоим. А откуда у нас взяли все эти атомы молекул? И ответ науки. Со звезд. Оказывается, все наши атомы и молекулы – это продукты ранее умерших звезд и оседания звездного материала, как на нашей планете, так и до сих пор оседания. Поэтому старые здания уходят в Землю, когда за столетия нарастает так называемый слой пыли космический. И поэтому древние здания фундаментом уходят в землю. Знаменитые вещи в старых домах и городах Европы. У вас здесь в Основном, я думаю, тоже такие можно найти. Все. Все очень простенько. В итоге мы тоже атомы и молекулы, продукты ранее умерших звезд. Только звук умерших. Методологический. И когда я добежал до сюда, а глава иерархии метагалактики находился, как вы думаете, где? Вспоминаем. Он находится на Монаде. Мы дошли до Будды. 16 солнечно – это атма. И 17 солнечно – это Монада. 23 и 24. Вот на 24-м планетарном, 17-м солнечном, 12-м галактическом и 6-м метагалактическом плане находился Христос, глава иерархии метагалактической, который зафиксировался на нашу планету и начал нас обучать метагалактике. Но мы тогда не публиковали, что это глава иерархии Христос, мы публиковали, что это аватар Синтеза, чтобы народ не пугать. Потому что если ты представляешь Христа, на тебя начинают смотреть, как на... А это нам совершенно не надо было. Почему? А в истории все повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. А фарс нам был не нужен. А зачем? Поэтому мы пошли не религиозным, а научным путем. И сформировали философскую систему Синтеза. Но при этом эта система соответствует и всем иерархическим ученическим показателям, ну для вас может быть эзотерическим, всем научным показателям. Меня проверяли разные тут специфические товарищи, я в разных странах считал доказателями, и философским показанием. И даже религиозным вариантом мы ссылаемся на разные показатели, везде они что? Действуют. И когда вот это тотально все собралось, за 15 лет мы выросли и освоили метагалактику, перешли в новую эпоху человеческого существования, когда мы спокойно из себя формируем человека метагалактики, начинаем формировать, преподавая вам человечество метагалактики. Потому что когда вы проходите переподготовку за 16-17, вы становитесь человеком метагалактики. Вы можете попытаться и сами. Книги выпускаются, на сайтах все висит. То есть, внимание, вся информация открыта. Вот «Пиши, не хочу» называется. Нет никакой закрытой информации. Система простая. Зачем нужны эти лекции и синтезы? Очень просто. Здесь мы даем концентрированную выжимку. Помогаем вам быстро перестроиться. Ну, от ученика к ученице, называется опыт передачи. А по книжкам ты читай, не хочу, но должен перестроиться сам. В скобках скажу, честно-честно, если получится. Не потому что я такой наглый, а потому что, чтобы дойти туда, куда я вам сейчас рисовал, ну, мне понадобилось, я йогой занимался с 7 класса, где-то с 80-го года. Туда дошел где-то в 95-м-8 годах, там плюс-минус в разные системы. 10, 15, 18 лет. Только я упорно этим занимался. Это я вам легко рассказываю прошлый опыт. На самом деле, когда ты этим занимаешься, это упорный опыт. Все. Я специально рассказал, что это в том числе достиг не чтобы выпендриваться и пальцы веру. На самом деле, для меня это не достижение, мы пошли метагалактически дальше. А чтобы вы поверили, что этот путь можно было раскрутить из знаний предыдущей эпохи. Что это не сверху насыпалась манна небесная, а что-то должен был раскручивать пути предыдущей эпохи, чтобы достигнуть того состояния, когда метагалактика тебя начала обучать своим руководителям. И мы пошли дальше. Вот на такой курс вы сейчас собрались. Этот курс называется синтез изначально стоящего Отца. Почему изначально стоящего Отца? Потому что у нас на планете Отец Небесный. Сколько таких планет в метагалактике? Как сейчас открыли астрономы, сотни тысяч уже похожих на планету Земля. Если представим, что на каждой по одному разумному существу везде Отец Небесный, сколько Отцов Небесных? На каждой планете свой. Сколько солнечных систем, где есть солнечный Отец? Ну, с планетарной жизнью. Ну, пускай десятки тысяч. Сколько галактик, где есть свои разумные существа? Ну, пускай тысячи. И в каждой свой Отец. В итоге метагалактический должен быть Отец, который, внимание, изначален. То есть был изначально ко всем. И вышестоящий. Правильно? Да. Вышестоящий по отношению ко всем другим отцам. И когда мы искали формулу, на самом деле, если вы прочтете синтезы, мы по-разному отца называли, я не буду сейчас повторять, вот по-разному честно называли, он соглашался, чтобы мы хоть как-то его осознали. Это был Ифа, отец метагалактики. Он говорит, дать нам, пожалуйста. Помните, имен у отца много. Мы это прошли. И когда вы посмотрите синтезы предыдущих лет, вы увидите совсем другие названия отца, потому что на тот момент у нас... Видите, как звучит? До сих пор пусто. Мозгов не хватало. Пока мы не вышли на вот эту формулу изначально вышестоящий отец по отношению ко всем другим отцам, и она не сработала как правильная. То есть пока мы за 10 лет не созрели и не нашли то, как отца называют не мы, а все мы его называли, а как его там называют. Когда мы нашли, как там называют, подслушали, и поняли, что у него должность изначально стоящего отца, ну там все стало на свои места. Мы наконец-таки попали в иерархию метагалактики. Нас там признали. А сейчас вот уже наши служащие создают дома отца по разным городам. Дом отца Германии, тот, который развивает вот этими отношениями Германии, находится в Оснабрюке, в вашем городе. Поэтому мы здесь пытаемся расширить нашу команду, который занимается этим синтезом. Есть, вот здесь же сидят представители других немецких городов, не буду их называть, сами пускай представляются. Тут вот есть представитель Чехии, сейчас живущий в Турции, Ирландии, то есть в принципе система расползается. На сегодня у нас есть подразделение в 8 странах. Это США, Германия, Италия, Россия, Украина, Казахстан, Молдова. По-моему, все назвал. Белоруссия 8. И филиалы в 30 странах. Это Китай, Южная Корея, это Турция. Ну, тут сейчас не филиал, тут дом у нас идет. Ну, в общем, сейчас в Южной Америке. О, недавно в Малайзии филиал появился. В Южной Америке, не в Чили, а рядом, вот с Чили забыл, это страна, на языке стоит.
Эквадор?
На К.
Камбоджа?
Не Камбоджа. Камбоджа это Евразия, это к Кампучи ближе, не Камбоджа. Что-то типа Колумбии, да, у Колумбии. Что-то типа Колумбии, Колумбии. То есть вот наши или разъезжаются, или там русскоязычные, украиноязычные формируются и формируют филиалы, включаясь в эту систему, и вот за 15 лет мы в это выросли, и продолжаем расти. Цель. У нас на сегодня простроилось 3 метагалактических цивилизации. То есть цивилизации, постепенно живущие метагалактикой. Это не значит, что власть сразу это принимает, но мы это постепенно внедряем в сознание. Это Россия, Украина, и этим летом до этого созрел Казахстан. Мы пытаемся в такую же систему ввести Германию. То есть построить в Германии метагалактическую цивилизацию. Но для этого по стандартам метагалактики, услышите, не по нашим стандартам, мы их исполняем. Нужно в Германии 8 городов, в каждом из которых по 16-17 служащих, действующих этой системой. Соответственно, если половина уходит, то нужно в каждом городе человек по 30 искать, половина уйдет, остальные будут служить и Германии прежде всего, и планете Земля. И у нас простроится 4-я метагалактическая цивилизация на планете. И ближе к этому, к всему Германии. Вот это одна из целей нашей работы в Германии. Это служение планете. Почему? Потому что планета жила Троицей. А метагалактика живет минимум четверицей. И нам нужна 4-я метагалактическая цивилизация. То же самое можно простроить в США, но там группа пока растет медленно. В Германии на самом деле людей больше, которые могут это простроить. И мы видим больше перспектив в Германии. Не потому, что мы там такие специфические. В США вырастут, да пожалуйста. Но пока вот система складывается так, что на Германии больше фиксируется отношение концентрации необходимых возможностей. Я могу сказать на весь Европейский Союз, могу с этим согласиться, но есть одна проблема. Метагалактика признает в развитии цивилизации только нации. Нации, имеющие одну экономическую формацию, имеющие свое государство. И Европейский Союз тоже. Вот у нас года два, по-моему, назад подразделение называлось Европейский Союз. А потом владыки метагалактики это отменили. Почему? Потому что в Европейском Союзе 27 стран и фактически 27 наций с разной экономической составляющей. Объединены вроде бы в общую экономическую, но на самом деле экономики там Греции и Германии отличаются, ну, по совершенно разным парадигмам живут. Испания и Германия, чтобы не помнить греческий кризис, по совершенно разным парадигмам живут. Потому что тот же послеобеденный отдых там нормально, потому что солнце жарит. А здесь не понимают, зачем. Невыгодно ездить два раза на работу. Целый день отработал домой. То есть у северных народов и южных разный подход, ну, к той же работе. К тому же, я не к тому, что они плохие. Экономики просто разные. Это разные нации. Со своими взглядами, со своей культурой, со своими подходами. И метагалактика в первую очередь взращивает метагалактические цивилизации нациями. В перспективе мы должны дойти до метагалактической нации землян. Потому что для метагалактики мы не испанцы, не немцы, не русские, а земляне. И такую цель мы строим. Но чтобы дойти до метагалактической нации землян, нам надо у 8 наций простроить метагалактическую цивилизацию и зафиксировать метагалактическую нацию 8 стран. 3 уже есть. Одну калашматят сейчас по-черному. Это Украина. Но это не из-за метагалактики. Это ее пытаются оттуда изъять. Но мы сейчас довели Казахстан до метагалактической нации. На Украине начнет все успокаиваться. На самом деле у нас путь не светлый, усеянный розами, а нам сопротивляются, потому что мы становимся конкурентами. Все скажут, что ты за бредничаешь? Пожалуйста, Махабхарата. И воевали боги на небесах. И истребили себя и полчеловечества. Читали? Война богов на небесах. Всего? Война богов на небесах, это значит, они на кораблях летали. Где вы корабли видите? Где? Где? У нас, что ли? Где?
Другая мерность.
Или в другой мерности. Но это же явно товарищи, которые с нами слетелись, здесь повоевали за нас, друг друга разгромили вместе с нами. И мы-то теперь до сих пор восстанавливаемся после ядерных конфликтов. Сейчас наконец-таки ученые начали доказывать, что оказывается у нас были ядерные взрывы на планете. Тектиты нашли фрагменты остатков ядерных взрывов. Раскопали город в Малайзии, а скелет это у него радиационные. И когда военные исследовали, они сказали, это могло быть только при ядерном взрыве. А историки говорят, да случайная радиация. Из планеты эманируют. А военные крутят у виска, говорят, где из планеты, если под ними нет радиации, а в них есть радиация. То есть в камнях радиация уже усвоилась планетой, а кости радиацию сохранили, потому что они из другого вещества состоят. А историки говорят, ну как же, в древнем мире ядерный взрыв, это же невозможно. Военные говорят, да не знаем как, но все, что вы нам показываете, это последствия ядерного взрыва. Специалисты так говорят. Вот, раскопанный город в Евразии. Если не ошибаюсь, в Пакистане или в Иране, в этих областях. Древний, Пакистан, по-моему. Древняя такая цивилизация. Пакистан обладает ядерным оружием, Иран обладает, ну или там идет к ядерному оружию. То есть они понимают, что происходит, они могут это анализировать. Это не специалисты непонятно от чего. То есть нашли уже скелет с радиацией и до сих пор не верят, что взрывы были. Город нашли разрушенный, где сплавленные кирпичи, температура плавления, как при ядерном взрыве. Но историки не верят. Это случайно расплавленный кирпич, кто-то плюнул не так. Потому что у себя в голове держать, что был ядерный взрыв, это меняет всю историю планеты, сумасшествие. Но читая Махабхарату, который рядом в Индии, и Пакистан был раньше частью Индии, кто не знает. А там написано, боги воевали на местах, были страшное оружие, после которого надо было мыться, бежать в реки, все остальное. Ученые посчитали, сказали, так это как после ядерного взрыва наши солдаты должны очищаться. Омывать себя, волосы выпадают, только при ядерном взрыве выпадают. То есть описано все то, что японцы проживали на себе, когда были ядерные бомбы. Описано в эпосе времени. Так что мы, еще вопрос, может быть, мы наследники высокой технологической цивилизации, которую, мягко говоря, разгромили. Ну или мы сами там воевали с кем-то, и нам потом досталось. Так что верхушка научная погибла, а все остальные тут же стали дремучими. А что вы? Сейчас разгроми научную верхушку, разгроми заводы, которые воспроизводят бензин, электричество и машины. Это на самом деле немного точек по планете. И что мы с вами делать будем? Электричества нет, связи нет, бензин на наши заправки не завозится, газ в наши квартиры не поставляется. Через 50 лет все с луками и стрелами будут бегать по лесам. Быстро. Потому что жрать-то нечего. И пахать будут без бензина не тракторами, а вполне себе плугом и лошадью. Только лошади еще должны расплодиться. Я не шучу, это вот анализ, что будет, если в случае чего. Все это подключаем и деградируем, по оценкам ученых, за 3 года мы полностью деградируем в средневековое состояние. Без электричества. Так что мы хорошо живем только потому, что у нас есть электричество, бензин, машины. И обеспечение учеными, которые могут это воспроизвести. Уйдет традиция воспроизводства, и ты уже не можешь построить это. Проблема-то в этом. Вон, украинцы сейчас продали очень знаменитую технологию самолета, самого громадного самолета Мрия, китайцам. Почему? У них потерялась цепочка производства, они уже не могут строить громадные самолеты. Громадный самолет, он вагон перевозить может. Вагон, можете представить? Вот он в него помещается. Мрия называется. Ан-225. Но он еще, да, он в 70-х годов, Советский Союз это делал, в 60-х. Летал, бешеная такая машина. О, когда Россия в Сирию там поставляла свое вооружение, она туда этим самолетом привезла вот эти знаменитые ракетный комплекс. А что? Самолет отрывает чрево, оттуда 2 машинки, большие ракетные комплексы вылазят. Самолет закрывается, улетает за следующим. 3 полета, весь батальон уже в пустыне стоит. Такой суперсамолетик. Китайцы сразу выкупили у украинцев все технологии. Китайцы могут воспроизвести, Украина не может. Почему? Не потому, что я плохо отношусь там. Нет, потерян вот научный потенциал, который может воспроизводить даже то, что по бумагам есть, потому что нужны специальные заводы, электроника. То есть вопрос же не в том, что люди строят самолеты, а нужны специальные другие заводы, которые электронику производят, то производят. А это то в России производилось, то в Грузии производилось, то в Узбекистане производилось. Все эти цепочки после Советского Союза распались.
Я участвовала в программном обеспечении операционной системы.
Пожалуйста. Чтобы... Программа обеспечения системы, чтобы вот создать этот самолет. Пожалуйста, я думаю.
Автопилот.
Пожалуйста, вот мы с кого сканируем. О самолете, Мрия. И сейчас вот недавно продали китайцы, потому что у китайцев все цепочки есть, они смогут его создать. А Украины и даже России сейчас цепочки потеряны. И России надо напрягаться заново, чтобы это восстановить, еще и сможет ли восстановить вопрос. Ну а китайцам надо, их много, им нужны большие самолеты, чтобы летать. Они восстановят. Они мечтают создать большой самолет, чтобы перевозить сразу, 1500 китайцев на отдых. С Пекина куда-нибудь, потому что у них там, очень большое население. Так что американские, европейские самолеты на 500 человек, это уже... Скоро будет прошлое. Вот на 1500. ну или на 1000 вагон уже там помещение. Это нормально. Китайцы, летящие стоя в самолете, это не анекдот. Это не анекдот. Я статью читал. Ну, насчет платных туалетов не знаю, но когда один наш пролетел в самолете со стоячими китайцами, спросил, что вы стоите, а у нас билет стоячий. Что довело нашего до заикания, он написал статью в России, это довело до заикания полчитающих. И сказал, это что, правда, это утка? Запросили китайцы, сказали, у нас это нормально, потому что самолетов не хватает. То есть багаж не берут, но вместо этого берут стоячих. Ну, в смысле, масса самолетов сохраняет. Вот у них им самолетов не хватает, понимаете? Поэтому большой самолет им нужен. Ну, я не знаю, может быть, на всех линиях, но наш летел там куда-то в это состоящий. Он был в шоке. Он написал, что это небезопасно, а у них это разрешено. Потому что все равно много людей. Ну, небезопасно. Родильня работает быстро. И так скоро будет полтора. Извините, дамы, но вот, к сожалению, вот такой подход там есть. И вы увидели, вот человечество сейчас развивается настолько быстро, что рано или поздно нам все равно придется вылетать в космос. И метагалактическая природа, воздействуя на нас, требует из нас формирования человека метагалактики. Мы дошли до того предела, когда человек метагалактики должен формироваться. Вот вы пришли на курс формирования человека метагалактики, который, с одной стороны, научен. С другой стороны, не отрицает веру, потому что руководитель метагалактики есть отец. И учит напрямую с ним общаться. Причем с отцом не просто верить, что он там есть. Внимание, это руководитель метагалактики. Ну, как президент страны. У вас премьер-министр. Ну, там не выбирают премьер-министр. Там он надолго. На цикл целый. Но там тоже это сменяемо. Потому что есть изначальные метагалактики, которые выше, и они там уже тоже развиваются. Но это уже совсем другая история, это более сложно. И мы будем синтезировать разные научные, философские взгляды, иерархические, куда я отношу частично, и религиозные, лучшие там вкрапления. А целью всего этого будет простая вещь – созидание человека. Чтобы у вас заработали части, чтобы вы сложили метагалактическую систему, а потом вот эта вся система начала помогать вам где? В жизни вообще. Ну, такой маленький пример, некоторые говорят, да, зачем это все? Вот занимаясь системой синтеза, применяя все эти технологии, я начал жить так, как раньше вообще бы не мечтал. Ну, то есть я занимался педагогикой, был директором лицея. Это самая минимальная зарплата, не знаю, как в Германии и в России. Особенно в 90-е, это было в 90-е годы, когда Советский Союз распался. То есть там полный минимум. Ну, ты не имеешь ничего, живешь просто ради образования. Все, я 10 лет так отжил, все, вышел, все нормально. Я понимаю, как так жить. Но начиная заниматься синтезом и применяя технологии, у меня просто поменялась вся фиксация жизни. Все, от каких-то возможностей летать к вам на самолетах, раньше вообще такой возможности не имел. Только в Советском Союзе, вот как студент в Советском Союзе 80-х, я летал на самолетах. А в 90-е только за бюджет, если меня вызывали в Москву на отчет. Тогда билеты покупались. Так денег не было. И все. То есть меняется вся система жизни, экономическая, философская, взгляды, когда вы этим начинаете заниматься, потому что наша жизнь отстраивается совсем по-другому. Это если взять человеческую жизнь. Если взять иерархическую, вообще-то развитый человек и в метагалактике, и на планете называется просто посвященный. Система простая. Я вижу только то, что знаю. Если вы знаете мало, вы видите что? Мало. Идете в свой бизнес, на свою работу и видите? Мало. Если вы знаете больше, то куда бы вы ни пошли, за счет большего взгляда и знаний у вас появляются вариации интуиции каких-то иных взглядов. И даже на своей работе, где вы работаете любым специалистом, всегда нужен какой? Нелинейный, так называемый, творческий подход. Когда вы можете сообразить то, что соседи сообразить не смогут. И это уже будет сказываться на вас, как на специалисте по жизни. Но это будет сказываться и у вас иерархически, так называемое ученичество, когда вы будете расти посвящением. Что такое посвящение? Посвящение – это когда человек, вот есть такая книга «Две жизни» Антаровой. Там описано, как Левушке, это герой книги, давали посвящение. Его аж трусило физически от того, что концентрация света в него входила. Но одна проблема, которая там в «Двух жизнях» не рассказывается. Свет, когда концентрированно входит в тело человека, он еще несет мудрость. И Левушку трусило от того, что ему не хватало мудрости расшифровать этот свет. В итоге, если вы повышаете знания и свою мудрость, вы намного быстрее начинаете получать посвящение. Когда вы получаете посвящение, посвящение дает вам права, в пятый раз то же самое, а права расширяют ваши возможности на физике. То есть там, где человек с правами проходит, человек без прав вообще не видит пути. Это знаменитое в пятый раз. Так вот, посвящение – это свет и знания, записанные в этом свете. Поэтому, рассказывая о системе, я вам показал первое солнечное посвящение, сказал, что я их тоже добивался. Почему? Эти посвящения давали мне физически права заниматься тем, что я вам рассказываю. Если бы у меня не было этих прав, я бы не смог сообразить, увидеть, связать, синтезировать, дойти. Понимаете? То есть не получалось бы, потому что не хватало бы света, концентрации духа, огня в голове или в теле, чтобы это исполнить. Это все дается посвящением. Плюс, начиная так расти, у вас будет расти так называемый эффект статусов. Статус – это позиция наблюдателя и сила духа, которой вы можете пользоваться как служащие, так и по жизни. Потому что посвящение – это свет, а статус – это сила духа, а сила духа – это сила воли. При этом это и легко, и нелегко. Одному сила воли дается быстро, другому не дается быстро. Тут уже каждому фиксация идет, а как у вас получится, не знаю. Ну и еще более высокий вариант – это полномочия темы в метагалактических системах. Это когда на вас концентрируется уровень огня и синтеза, который дает вам полномочия что-то исполнять везде и в обычной жизни, и в вышестоящей жизни. То есть, овладевая метагалактической системой, вы начинаете жить метагалактически. Слова такие простые. И вы скажете, ну, мне это не поможет. На самом деле помогает. Потому что это повышает вашу человеческую компетенцию. Есть такое простое понятие. От концентрации человеческой компетенции зависит результаты вашей жизни. И еще один такой пример. Скепсис. Некоторые, особенно новенькие, приходят, вот это все слушают, это настолько широко, грандиозно, что, господи, типа, зачем? Ну, вас же созидает метагалактика. А если она вас созидает, каждый что? На учете. Нет? Да. Это у нас 7 миллиардов, это много. А для метагалактики это мелкие цифры, у нее звезд больше. Поэтому каждый на учете. И она смотрит реакции каждого. Ты хочешь развиваться или нет? И делает вывод. Эхасная. Я не пугаю. Это закон. Это всегда так было. И на планете так было. Просто вы это не замечаете. Вы это называете кармой, дхармой. Кармы уже нет, мы ее преодолели. От дхармы осталось. Вам просто предлагают шанс жить. У вас скепсис. Да вот я в это не верю, не вижу. Не надо тогда здесь оставаться. Вы свободны. Но есть другой вариант. Еще одна подсказка. Чисто философ. Если у вас скепсис, это такой простой педагогик, а на чем он основан? Вы знаете то, что я рассказываю? Чтобы анализировать. Не факт. Я вас спрашивал некоторые вещи. Вы, мягко говоря, не знаете. У вас скепсис основывается на какой-то научной, религиозно-философской позиции? Давайте пообъясняемся. Если у вас скепсис из-за страха, что это новое, то человек новое всегда боится. Это нормально. Потому что войти во что-то новое – это оторваться от старого. А у меня такой вопрос, да, а есть от чего отрываться? Я вас провел как крестьян, вы не знаете. Я попытался поговорить научно, вы не знаете. Я начинал что-то говорить философски, ну, кроме Канта вы ничего не знаете. У Канта категорический императив. У вас категорический императив. Мне ничего не надо. Тогда зачем вообще жить? Тогда и деньги не нужны, и развитие жизни не надо, и жрать незачем. Сразу вздыхай. Но сдохнув, ты выйдешь опять к отцу. Он скажет, что, приперлся? Иди сюда. Сдохла, да? Ну, обратно в жизнь только с наказанием. Там не просто сложнее, там вопрос, какое тело еще достанется. Потому что тела с нарушениями, это тела ранее наказанных за суицид. Ну, если рождаются тела с нарушениями. Я не буду говорить, это печальная вещь, но она есть. Не только за суицид, за нарушение законов отца. Если отец нас воплотил сюда, не моя воля, а твоя, отче, мы должны что? Развивать жизнь. Это не обязательно так, как мы это делаем. Можно в любой другой системе. Пожалуйста, вот не поверьте, куда угодно, лишь бы вы развивались. Вы этим занимаетесь. А вас сюда воплотили, чтобы вы это делали. Ну и последнее. Мы продолжаем утверждать, что то, чем мы занимаемся, хотя это и к отцу будет, это прежде всего философия. Мы знаем, что метагалактически религии не существует. Почему? Потому что когда вы освоите мерности, вам не надо будет искать воссоединенность с отцом. Вы отца будете видеть вот так. Как дети, которые с родителями в синтезе, они уже видят владык и отцов лучше нас с вами. Это я вас убеждаю. Дети сразу это видят. Говорят, папа. У нас родители были в шоке. Ребенок, ну просто рос рядом с ними, они изучали. Синтез он слушал вместе с ними. Однажды подходит к папе и говорит, папа, не мешай, я с папой буду общаться. Он говорит, с каким папой? Ну как с каким? Вон я его вижу. Не трогай, его папа зовет. Ребенку 5 лет, папа в шоке. Мама, благо, была видящая. Папа бегом к маме. Этот стоит, общается. Мама заглядывает. Папе шепчет, он действительно с отцом общается. Изначально настоящий. Папа вообще в шоке. Он говорит, откуда мы не учили его это? Говорит, ну правильно, я ходила, беременные лекции слушала. Родила, книги читала от скуки, кассеты слушала, он был все рядом со мной. И он, оказывается, все усвоил. И сейчас продолжает видеть, общаться с владыками и с отцом. И уже идет дальше, родители так не умеют, потому что он по-новому воплотился, ему это легко. И для него это так же реально, как поиграть в игру на компьютере. Причем это освоил быстрее своих родителей. И то, и другое спокойно все делает. Он живет в другой реальности, чем они. Они ко мне приходят и говорят, что теперь с ним делать? Я говорю, ничего, пусть все слушает, пусть усваивает, подрастет, сам прочтет. И пускай развивается везде, где только может. Он уже свою дорогу найдет. Если он с отцом общается, то отец ему явно уже путь простроил. Главное, не мешайте, помогайте. Вот развивайте, где хотят, где хочет, где вы можете, где там деньги есть. Развивайте его. То есть чем развитее он будет, тем лучше будет жить. Есть простой закон. Чем развитее человек в разных направлениях, тем лучше он пристраивается к жизни. Все просто. Все очень просто. Ну, а так, когда меня спрашивают, там, зачем сюда летаешь, зачем заняться, я говорю, философия. Проходите. Проходите. Потому что все, кто занимались в институте, это один из самых сложных предметов. А это наука о мышлении. И первое, что мы хотим с вами сделать, и помочь сложиться в метагалактике, не вообще заниматься метагалактикой, внимание, задача синтеза – это развивать ваши части. А человек развит за счет своих частей. Это мышление, это сознание, это душа. это синтезограф, это стол, то есть это головексум, это проявление. Такие части, которые вы не всегда сможете распознать сами. Почему? Вам просто не хватает подготовки. Ну и последнее. Если эта философия новая, она только развивается. У нас вышло около 40 книг на эту тему. Мы уже тут рассылки делаем, мы постепенно формируемся. Когда-нибудь в будущем любая новая философия дорастает. Если бы вам это преподавали в институтах или в колледжах, вы бы сейчас этому не удивлялись. И рано или поздно это так и будет. Но! Потому что человечество все равно летит в космос. А летя в космос, им понадобится философская система, которая осмысляет полет в космос. Все, рано или поздно это будет преподаваться. И если вам это преподавали в ваших учебных заведениях, вы бы сейчас не удивлялись и не пугались этому. Вы сейчас пугаетесь только потому, что в ваших учебных заведениях это не преподавали или преподавали под другим ракурсом взгляда. Извините, это не от меня идет. И вы имеете убожеское развитие вашего взгляда. Не божественное, а убожеское. Здесь убогое, но это не совсем корректно произносить, а убожеское. То есть на грани фола. Почему? А вы вспомните, какой философией вы занимались и как она... Мышление она развивала. И как вы сейчас ей пользуетесь? Я вообще занимаюсь. Вы вспомните, какие вы книги читали и как эти книги помогают вас развивать как человека. Уверяю вас, те люди, которые прошли вот эту систему, потом приходят в другие школы, читают другие книги, и они понимают, как, что связать. У нас есть один пример, когда человек пришел сюда, прошел курс Синца, а потом решил вернуться в свою школу, там какую-то эзотерическую. Приходит туда, слушает начальника этой школы, понимает, что тот уже... А тот знает и ту школу, и систему, и начинает рассказывать о синтезе. Не говорят, что это синтез, говорит, что здесь так, здесь не так. Здесь логически по-другому вытекает. То есть человек оторвался от системы зависимых отношений и начинает думать, анализировать и быть свободным. Чем закончилось? Его выгнали из той школы и запретили туда появляться. Слишком задают много вопросов. Он не расстроился. Он понял, насколько он узко жил лет 20. Той школы, и насколько она завязала на себя их. Он у нас провел курс и ушел. И мы сказали, мы взращиваем шестую метагалактическую расу. Переподготовился, свободен, живи как хочешь. Хочешь служи, хочешь иди. Я серьезно. И у меня, и у других именно такой подход. Мы рады, что все служат, но, внимание, все служить не будут. Почему? В доме отца, в подразделении, нужно максимум 256 человек. Все. А дальше конкурс на это место. Все остальные свободны. Если в вашем городке еще маленькая группа, то в Москве уже 140 человек. Уже скоро будет. Все места заняты. В Астане это Казахстан. 150 человек. Скоро
171.
Уже 171. Но они мне прислали новость. Видите, уже Казахстан знает. 171. Еще человек 70, все места заняты. Я не шучу, а потом будет конкурс на это место. Я не шучу, остальные при. Поэтому на самом деле, как бы вы ни думали, что это сейчас всех затянут, а нам все не нужны. Без обид. Мы понимаем, что случаи будут самые компетентные, а остальные переподготовьтесь на метагалактику, узнайте ее. Живите свободно. Это жесткий принцип. И если у нас есть свобода, вы тогда вырастете. Нельзя вырастить свободно метагалактический человек, создавая рабские отношения. Это закон истории. Поэтому если вы будете чувствовать свободу, что в любой момент развернулись и ушли, вы вырастете свободным человеком со свободной волей метагалактики. А если вы знаете, что мы вас сейчас затянем, потом вы что-то там обязаны, у вас внутри будет зудеть, что вы рабы, потому что вы все равно много не будете понимать, много не будете искать. Эта система сложная, это не легкая система, это метагалактическая система. А метагалактика это сложный объект космоса. Поэтому на самом деле система сложная. Я вам только планы вам нарисовал, легко-легко схематично. Что сейчас вы вспомните?
Ну,
Что-то наляпалось, да? По плану. А я исходил из материалов предыдущей эпохи опубликованных. Читай, не хочу. Вот такая система. Мы вас приглашаем поучаствовать в созидании метагалактической нации Германии, раз вы здесь живете. Сформировать из себя человека метагалактики, перейдя из человека планеты в человека метагалактики за 16 символов. А потом быть свободным. Кто хочет уйти, в любой момент с любого синца вы можете уйти. Это у нас такие правила. Кто хочет идти дальше, идет дальше и начинает служить в доме отца. Ну, как в исламе. И праведник войдет в огонь, станет пред Аллахом. Где? В доме отца. Все просто. Вот такую систему вы увидели. Вот на такую систему вас пригласили. Это называется философия синтеза. Вы участвуете в философских чтениях синтеза. Первым синтезом. Через месяц будет второй синтез. Через два – третий. И такой синтез проходит только раз в месяц. Почему? Чтобы вы усвоили. То есть сумасшествие не в том, что вы там месяц я могу. Я могу хоть каждый день читать. За месяц читался 30 и ушел. Проблема. В другом. Тело минимум месяц усваивает ту концентрацию огня и синтеза метагалактики, которую вы в себя впитываете, находясь на этом занятии. И здесь идет не лекционное только занятие, а метагалактическое. Вы пока не подозреваете. О, пример. Тест. Простой тест. Вы сидели сейчас почти 3 часа. В какой мерности вы сидели?
Я знаю,
я поэтому вас спрашиваю об этом. Я, внимание, так как я рассказывал о системе планов, и там рассказывал о мерностях, чуть-чуть. Один раз я сказал, что вот здесь мы синтезируем все мерности с собой, чтобы выйти на физику метагалактики. Вы сидели в огне 17 мерностей, сейчас на лекции. Здесь положено создать огонь 256 мерностей. Но мы не концентрировали этот огонь, потому что вы пока новенькие, мы вас адаптируем к огню метагалактики. С 3 мерностей завтра к концу этого синтеза, он 2 дня идет, ночь еще идет усвоение и подготовка, вы должны дойти до 256 мерностей. Вы ее не заметите. Это концентрация огня, атомов, молекул, субъядерности атомов, которые проникают в ваше тело. И когда ваше тело строится атомными трехмерными связями, дамы, кремами пользуетесь? Кто знает из дам, почему кремами животных пользоваться нельзя? Потому что молекулы крупные, и вашим телом это не усваивается. Поэтому крема должны построены на молекулах не животного, а другого выражения. Теперь представьте, что молекулы человека по отношению к животным молекулам мельче. А субъядерности молекулы метагалактики еще мельче. И между вашей атомной решеткой, представьте, что вы все состоите из атомов, и атомы, как ядра клеток, между собой связаны, есть очень много пространства, называется микромир. Вот есть макромир, звезды, планеты, а есть микромир, наши атомы, молекулы. И ученые говорят, что расстояние между атомами внутри нас больше в микромир, чем расстояние до ближайшей звезды, в макромир. То есть это громадные расстояния. Вопрос, чем заполнено ваше тело между атомами в микромире? Ответ ученых – ничем. И мой ответ – ничем, без обид. Вы сейчас пусты. В буддизме это называется шуньятой. Великой пустотой. На этих синтезах мы проводим вас по методике, но это уже профессиональная подготовка, нас служащих. И я не один такой, нас таких уже 50 человек, и мы расширяем эту команду, где ваши межатомные связи заполняются субъядерно огнем метагалактики. Вот этих 256 мерностей. Таких заполнений положено 16 базовых. Если вы развиваетесь дальше, то 32, внимание, максимум. Ну, это в профессиональной подготовке можно еще чуть-чуть добавить. Но не выше 64. Помните, боги были 64 мер. Это тотальный предел нашего физического тела на сегодня. И пока преодолеть мы его не смогли. Не можем. То есть тело имеет свою константу, вершину возможности. И вот сейчас, вот этой 17-мерности, огонь заполняет ваши межатомные, очень поверхностные связи. Потому что на первом синтезе это буквально вот кожа. Не очень глубоко проникает. Но даже сейчас вы можете его поверить. Кто-нибудь вспотел? А у меня лоб мокрый. Концентрация огня другая. А некоторые сядут и говорят, а мне здесь холодно, а мне очень жарко. Потому что я держу концентрацию огня всей группой, чтобы по подобию на вас фиксировался такой же огонь. Ну, как пример метагалактических отношений. Я не Яко, вы то же самое будете уметь делать. Это я говорю о том, чему вы должны научиться. И когда ваше тело заполнится огнем в межатомных связях, вы получите те самые способности метагалактики для метагалактического человеческого развития. И у вас формируются вот из этого огня межатомного те самые части метагалактические, о которых я до этого рассказывал. Не три, как у человека в предыдущей эпохе. Помните, отец был троичен. Как вы думаете, сколько ипостасей у отца метагалактики? Старшая группа молчит, здесь есть старшая группа, новенький отвечал. Старшие – это те, кто уже занимается 17.
Я думаю,
4
будет.
4 будет. Первый ответ. Дальше продолжаем. Когда-то мы так тоже начинали. Мы решили, что 4. Мы с этого начали. Ты права. Мы начали, что метагалактика – это 4. Потом дошли до 8. Потом дошли до 16. Потом дошли до 32. Потом дошли до 64. А теперь дошли до 128. И на этом остановились. Вернее, не мы остановились, а нам сказали, больше нельзя. Иначе грохнете все вы и вся планета. То есть мы нашли максимальную константу ипостасности Отца, уравновешивающую метагалактику нашей планеты. Что такое константа, знаете? То есть это устойчивые связи, самое простое, нарушив которые, начинается
саморазрушение,
деградация. Ну и так далее. Так вот, отец метагалактики 128-речен. А отец небесной планете троичен. И если на планете у нас три части, то в метагалактике, в базе своей, у нас 128 частей. А в определенном развитии еще одних отношений появляется 256. В итоге из троичных ипостасей вы должны вырасти в 128-речную ипостасность отцу метагалактики. Скажите, это же много. Ребята, если на одной планете три ипостаси, то когда в метагалактике несколько сот тысяч планет, 128, это еще и не особо много. Ну, для нас с вами это бешеное количество. А в иерархии 512 иерархов в метагалактике, которые строят нам всякие отношения. Для примера, в пятой расе было 7 учителей лучей и 4 владыки. Ну, вы знали 3. Люцифера, Христа и Ману, главу Дома Отца. Но был еще владыка Майтрея, он в текстах есть, его можно прочесть. 4 владыки, 7 учителей. И Отец Небесный, как Отец Единый. Вы еще кого-то знали? Ну, еще массу архангелов. Ну, это как у нас президентов полно, так и там архангелов. Кстати, архангел Гавриил – это не личное имя, а должностное. Я на своей этой физической жизни знал 5 Гавриилов, которые занимали должность архангела Гавриила, потому что все предыдущие не выдерживали в этой должности, пока ангельский глобус не закрылся. Окончательно. Я не шучу. История ангельского глобуса есть. Часть ангела отправилась в то, откуда она к нам прибыла, а часть сейчас воплотилась в человечество. Поэтому у нас растут бесполые отношения. Ангелы помнят только такие. Точнее, недалеко не бесполые, а так называемые однополые браки. Это ангельская программа, не человеческая. Но это понижает нас, к сожалению, в животных, а не возвышает в человечность. Метагалактическое. Без обид. Ну и последний вам пример. И прелюдия к курсу закончилась. Вы могли выбрать, остаться здесь или нет. Можете сейчас позадавать вопросы, если у кого-то есть вопросы. Очень простой пример. Знаменитый знаменит. Истина однозначно независима от того, что вы о ней думаете. Вы можете верить в это, можете не верить. Она все равно останется такой, какой она есть. Знаменитый факт, правда? Естественно, у вас будет вопрос, а точно ли ты говоришь истину? Ну, типа, не выпендриваешься ли ты? Ну, в принципе, согласен. Вопрос правильный. И такой же маленький ответ. А у вас есть в голове более широкая, высокая, глубокая система знаний хотя бы, не говоря уже о мышлении и философии, чем то, что я рассказываю? Такая метагалактическая система. И слышали ли вы до этой лекции вообще что-либо такое? И читали ли вы где-нибудь об этом? Вот уверенно-уверенно говорю, я очень много лет этим занимаюсь, что ни в одной книге других систем вы такого не найдете. Что ни в одной другой философии вы такой философии не найдете. Что ни в какой иерархической литературе предыдущей эпохи вы такого не найдете, она не будет вам это объяснять. А то, что вы здесь выучите, вы будете прекрасно понимать, что там происходило. То есть свобода взгляда у вас появляется. Нету такого. Истина определяется не только тем шпынянием, есть ли у тебя истина или есть у нас истина, а очень простой вещью. Есть ли у вас та широта взгляда и знаний, которые вам предлагается усвоить? В чем в свободном режиме? Не хочешь уходить? И если нету, то для вас эта система на сегодня истина. А спорить вы об этом можете только если вы усвоите систему эту, а я усвою вашу систему, и мы можем на этом общаться. Поэтому в процессе лекции я говорю, с буддистами могу пообщаться, с христианами могу пообщаться, с научниками могу пообщаться, с культурологами могу пообщаться, по образованию могу пообщаться. Ну, с военными сложно, я с оружием плохо, но не с мечами, допустим. С йогами могу пообщаться. На исламском могу пообщаться, общался, лекции есть. Я не против, и наша команда также растет. Вопрос в том, что мы синтезируем все эти знания. Вот в этом, ну вот тут товарищ
какой-то. Знаете, я прошел три облздрава, я медик, и когда прошел переподготовку, показывал результаты, даже медицина уверовала. А они смотрят на результаты, и они правда атеисты.
Ну да.
Эндокринная система это.
Ну, то есть, другими словами, у нас вот медик сидит там с Казахстана, вот он сейчас в Германии. Мы, у нас идет такая классическая вещь, у нас есть школа здоровья, допустим, когда берут синтез, и медики формируют школу здоровья, пытаясь переосмыслить медицинскую помощь гражданам. Результаты есть. Вот специалисты сидят, то есть они применяют свои профессии и видят, что эта система практически помогает для полных атеистов. Иметь соответствующие результаты.
Эффекты применения есть.
Да. То есть есть эффекты применения того в здоровье, когда медики применяются это людям. То есть, почему я так говорю, вот как человек сказал, то есть он сам сказал. Я даже не знал, что он может быть в Германии. Прикол. Но есть такая простая вещь. В науке, когда система становится сильной, когда она получает практический результат, внимание, в разных профессиях. У нас есть практический результат не только в медицине, а в нескольких. Я рассказал об образовании, вот вам медик рассказал, у нас есть бизнесмены, у нас есть и специалисты в науке, в лингвистике.
В политике.
А, ну вот тут уже в политике есть. То есть мы применяемся в разных областях специально, чтобы эта система стала устойчивой. Потому что цель не только нам взойти. Есть закон Будды, которым я пользуюсь, чтобы вы знали. Пока все не взошли, никто не взошел. Это закон бодхисаттв. Поэтому если ты достиг чего-то, что я вам рассказываю, все эти достижения пустой лепет, пока ты не передал это другим, и другие туда же не дошли. Причем применяясь в обычной человеческой жизни. Ну и не факт, что у вас легко это получится, я это не говорю. У кого-то это получается, у кого-то нет. Вот у человека получилось, есть другие медики, у кого не получилось. У одного получилось, у другого нет. Никто не гарантирует, как это у вас скажется. Потому что нужны способности, таланты, качества, свойства. И это должно все сцепиться. Но то, что у вас будет знание, методики, подготовка, чтобы получилось, это мы гарантируем. Потому что мы этому обучаем. А вот как вы это приложите к жизни, просто это уже зависит от вас. Все индивидуально, это понятно. С этим все. Вот это было вступительная лекция. Аж на весь курс 16 синтезов. Мы переходим к первому синтезу. Мы обычно предлагаем часа 3, чтобы вы посидели, пообщались, послушали, а потом сделали выход или остались, или ушли на перерыв совершенно свободно, как хотите. У нас с этим. Хотя я понимаю, что с некоторыми из вас занимались, объясняли, что это такое, вы сюда пришли не с бухты драть. Но сейчас мы сделаем одну практику, чтобы вы попробовали практически проверить. Но я не гарантирую, что вы проживете. А потом у нас будет перерывчик, когда вы решите остаться, уйти. Вот у нас сейчас 2:35 прошло. Обычно мы занимаемся 3 часа. Ну, еще 25 минут у меня есть вам поморочить голову, если кто не верит. Или вдохновить вас, если кто-то верит. Видите, выводы разные, я с глаз сразу вижу. Морочат голову или вдохновляют. Все нормально. Это нормально, кстати, потому что, вот смотрите, когда вы приходите в широкую систему, и вы ее не понимаете, для вас это полный морок, вам морочат голову. Но вы ее не поймете, пока не разберетесь. И другой вариант. Другие люди, оптимисты. Когда вы ходите в широкую систему, вы не понимаете, где... Надо понять. И вот пессимисты говорят, морочат голову. Да, пошла отсюда. Оптимисты говорят, надо понять. И от того, какая у вас психология, если вы меланхолик, пора это все послать. Если вы оптимист, холерик, хочется узнать. Выбирайте. То есть психотипы тоже здесь срабатывают, хотя и меланхолики остаются. А, подсказка такая. У меня есть очень много друзей, которые вот так начинали в синтезе, я их первый раз видел вот так на лекциях, которые вначале категорически не верили, боялись, думали, куда они попали, крестились и говорили, о Господи, что это такое? Сейчас лучше всех развиваются, уже ведут синтезы, как я, видят, слышат лучше всех, кто давно занимался, буквально за год-два выросли, но вначале они сидели... Скрестил вот так и думали, куда они попали. Лишь бы их никуда не затянули. Это самое страшилище, куда они пришли. Серьезно, это вот мне сейчас недавно одна служащая призналась, говорит, Виталик, я когда первый раз пришла к тебе на лекцию, я 3 месяца тебя боялась. То есть если я выходил в коридор, она пряталась за угол, лишь бы я ее не видела. Так, это она мне сейчас честно призналась. Ну, месяца через 4 она подошла с вопросом, мы его раскрутили. У ней получилось по жизни его применить. После этого она начала обучаться, она сейчас ведет синтезы. Ну, так же, как и я, параллельно в другом городе, только не в Европе. Это она за 2,5 года достигла. У нас есть люди, которые занимаются 10 лет, так синтезы вести не могут. Но начинала она 4 месяца, боролась с собой, говорила, я боюсь, я туда не пойду. Но у ней занималась мама и сестра. Ей стыдно было им отказать, что она взрослая женщина, не понимает такие вещи. Она была для них очень компетентна. И пришлось ходить, чтобы самой себе доказать, что мозги работают. Сейчас ее боится мама. Потому что мама не преподает синтез, но служит. А эта женщина, девушка, начала уже преподавать. Ну как там, мне сложно сказать, по возрасту я. Уже преподает синтез. И знает то, что мама не знает. То есть она за 2,5 года достигла того, со своим скепсисом, чего мама со своей верой не достигла, ну, лет за 5. Ну и так далее, и так далее. И идет рост. Хороший рост. Там со всеми своими плюсами и минусами. То есть никто не отменял, что даже в процессе роста идут то вверх, то вниз. Горки продолжаются. Это Человек, мы все то верим, то думаем. Туда ли мы приплыли? И я такой же был, когда вот этим занимался. Это я вам легко рассказал. А когда ты в это входишь, думаешь, о Господи, где ты находишься? Как ты до этого дошел? Что ты там увидел? И что это вообще такое? Только когда общаешься с кем-то там, вверху, это тебя вдохновляет так, что ты понимаешь, что ты реально. Вот это спасало. Когда ты видел, что это реально, потом сравнишь с описанием других, так у тебя такое же. У них по-другому, но вот похоже. Интересно. Практика. Вот мы сейчас сходим к отцу. Вы сами себя проверите. У отца не того. В системе огня и синтеза мы поэтому 3 часа вас вот так накручивали в огне. Помните, праведник войдет в огонь и станет предалах. Мы для отцов небесных. Система простая. Мы сейчас ваши тела концентрировали огонь. Он проникал внутри ваших атомов. И у вас внутри тела сформировалась так называемый огонь Святого Духа. Я не могу сразу сказать огненное тело, потому что вы к этому пока новенькие, не готовы, честно. Но есть Серафим Саровский, это в православии святой. Кстати, именно в его обители Советский Союз сделал атомную бомбу в монастыре Саровском. А до этого Серафим Саровский предсказал, основная задача христианина – стяжать огонь Святого Духа. В Советском Союзе монастырь закрыли, и там, где был Саровский, был институт, создававший ядерную бомбу, первую советскую атомную бомбу. Кстати, какой святой был заряжен, когда говорил, что нужно стяжать огонь Святого Духа, а советские, прочитав это, именно там открыли институт, вот что такое коммуняки, они ни во что не верили, но четко шли по вере. Именно на месте монастыря Серафима Саровского был институт, который создавал атомную бомбу, первый Курчатовский, который создавал атомную бомбу Советского Союза. И они ее там создали. Место подходило. Ведь там стяжали огонь.
Я в том городе родилась.
Да, а они стяжали огонь атомного взрыва. Ну, небольшая разница. Но и у того получилось. Вот что значит место и человек. Вот внутри вас накопился определенный огонь, концентрации огня Святого Духа. Святой Дух – это не что-то там супер-пупер, а это концентрация Духа, которая позволяет в ваш Дух ввести огонь. Святой Дух – это переходной вариант между Духом и огнем. Это такой материнский Дух. Так вот. Помните, Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Вместо Святого Духа нужно ставить кого? Мать. Но по всем религиозным восприятиям женщина должна носить чадру, а женщина упоминаться не должно. Христианцы, женщина – это адовская ворота, мусульманцы – там еще что-то, да-да-да, так написано. Поэтому о женщинах нельзя говорить, поэтому вместо женщины стоит Святой Дух. Кстати, Иисусу Христу пришло поклоняться 3 волка. Знаете? Знаете. Один из них был женщиной. Знаете? Нет. Но на древних иконах платье настолько интересно скромно, что женщина видна. Но лицо мужское видно. Бородой перерисовано. Вот вам прикол. Был царь, его жена и военачальник. А вот кто был женой, не скажу. Так что там была женщина. Но так как после этого на Тридентском соборе было определено, все шли были мужики, 500 лет была женщина, после 500 лет решили, что все были мужики. Все перерисовали, после этого все мужики. Не поможет женщине поклоняться Христу. Ой, не знаю почему, это они на соборе решили. Смотри, какой шок у вас. Что ты несешь? А вы литературу почитаете? Не выдуманную, не фантасмагорическую, просто древние тексты, переведенные не религиозными деятелями, а историками. И когда вы почитаете найденные исторические тексты в пустынях, внимательно почитаете. Когда там написано «И она поклонилась Христу». в одной фразе. Не он, она. Это разные там для того языка специальное обозначение. И подняла платье. Не он поднял длинное платье, она подняла. Вторая фраза. Правда, женщина пишет. Только это волк ей писалось. Понятно, да? Шок. Или из 12 апостолов сколько было женщин?
Одна.
Не одной.
Одна.
Две. Знаменитый Иоанн, даже по оценкам ученых, возник в 14 веке. Текст Апокалипсиса написан и дописан в 14 веке. И в 14 век это мужская рука. А до 14 века женская. Это была Иоанна, дочь Христа. Первый призванный апостол. Правда? Ну, еще Магдалина была. Второй апостол. И так далее у нас все с историей. Еще один пример. Простой, но уже мусульманский. Есть великий мудрец Соломон. Настолько мудрый, что все ему поклонялись. Где его писание? Не сохранила история. Но есть великий текст Корана, который почему-то называют, что ему поклоняются все мусульмане. А мусульмане это последователи кого? Моисея. А при чем здесь Моисей? Если Коран писал Мухаммед. Ну попробуйте себе на это ответить. Бред полный, правда? Но вообще-то Муса, мусульмане, это Моисей. Все мусульмане это знают, что они последователи Моисея. Вопрос, кто писал Коран? Мухаммед. А кто писал историю Мухаммеда? В 18 веке один французский профессор. А что знали мусульмане до этого профессора? И реально знает мусульмане у себя в Саудовской Аравии. Об этом европейская история умалчивает. Потому что мы все знаем историю Мухаммеда по французскому профессору. И мусульмане это терпят, чтобы не ссориться с Европой. Так вот, Коран это и есть великие тексты Соломона. Но знаете, почему они не хотят вспоминать о Соломоне? Потому что можно просчитать, что товарищ Соломон жил лет 500-600 назад. И тогда никаких 1500 веков мусульманских лет нет. Поэтому легче верить товарищу французскому профессору. Тогда ислам – одна из древнейших религий планеты, которая всего лишь лет 500. И христианство – древняя-древняя религия, которая всего лишь 1000 лет. И буддизм – древняя-древняя религия, ну лет 700 максимум. А нули дорисовать все смогут. Ваша история такая, европейская. Был один знаменитый французский художник, который ставил цифры под своей подписи. И точка. 600 там какой-то год. До сих пор все историки говорят, что насколько он был некомпетентен, был 1600 такой-то год, он стал и 670. Очень много споров на эту тему. Знаете, почему он так стал? Оказывается, в 16 веке было призвано писать от Рождества Христова и с точкой. Это обозначение Иисуса. И получалось, что после рождения Иисуса прошло 600 лет. Он нарисовал картину. А по католичеству 1600 лет. Чтобы христианство было длиннее. И вместо вот этой «и» с точкой, знаете, такой «и» с точкой, ставили единицу уже потом. И сразу христианство стало древнее на 1000 лет. Правда же интереснее? Картины до сих пор сохранились. «И» с точкой сохранено. Но во всех исторических текстах об этом художнике говорится, какой он был необразованный. И рисуя великолепные картины, которые сохранились, потому что лучше никто не смог ничего сделать, этот необразованный ставил совсем непонятные цифры под своей подписью. Ну, просто эзотерик какой-то. Это современное объяснение этих древних картин. Они в музеях висят Европы. И так со многими интересными жареными фактами вокруг нас. А, пример итальянский. Тут у нас дом Италии. Есть известные тексты Венеции, когда Венеды спорили с какими-то там итальянцами, которые строят какой-то там древний город Рим, когда Венеция в текстах живет уже 700 лет, а какой-то Рим строят, считая, что ему уже 1000 лет. Как вы думаете, этот текст какого века? 15-го. Он до сих пор в архиве Венеции сохраняется. Вопрос к вам очень интересный. Так в каком году тогда Рим построили? Тот самый вечный город в центре столицы Италии. Получается, в 15-м. Потому что по картам купцов венецианцев, надеюсь, вы понимаете, что купцы всегда торгуют везде, где выгодно. Они 1000 раз проезжали мимо этого места, и ничего, никакого древнего города и руин там не замечали. А с 15 века начали замечать и активно торговать с городом Римом. Ну, очень возмущались, что его делали древним. Это очень древний город, Рим называется. И тексты есть, и на них лучше не ссылаться. Оба города в Италии, что конфликта нет. А исторически эти тексты известны. Ну, это надо историков читать, а не политиков. Правда, интересная история. Очень интересная. Сейчас даму дождемся. Извините. Ну и последняя история интересная такая. Римляне у кого учились строить свою древнюю цивилизацию?
Греки.
А греки у кого
учились?
У этрусков. И римляне частично строили свои города по технологиям этрусков. И они до сих пор на территории Италии живут, и есть даже области типа Этрурии. Этот язык считается вообще непереведенным. Ну, господин профессор Польского университета, Кондратий, в 18 веке, вдруг решил применить к нему славянскую русскую азбуку и перевел, что это русский, это совмещенный. И тексты стали всех надгробий тут же пониматься на русском языке. Когда его рукопись и книга дошла до европейских ученых, его выгнали с университета с позором. Правда, император России принял его с почетом, опубликовал книгу и назначил ему пенсию. Польша тогда входила в состав Российской империи. Ну, кто не знает, на всякий случай, в то время. Но больше запретил даже император России исследовать все эти материалы. Почему? Чтобы не ссориться с Европой. Он так и сказал, ну мы и так это знаем, ну и что? Товарищ профессор. Ну все равно ж мы уже не там, не в Италии. Поэтому, когда товарищ Суворов выгнал войска Наполеона из Италии, пройдя Альпами, очень знаменитый поход, знаете, что сделали итальянцы? Они предложили стать Суворову вице-королем Италии, чтобы объединить все итальянские княжества. В 18 веке, в эпоху Наполеона, итальянцы помнили, от кого они происходили. На тот момент Италия — это было множество княжеств, ну, как и Германия, кстати. Эпоха Наполеона. А потом мы тщательно это все забыли. Я не за русских. Славяне там, где только они были, это не обязательно были чисто русские, которые мы сейчас знаем русские. У нас язык вполне сейчас по Пушкину. Поэтому тут у нас совсем другие варианты. Я к тому, что наша история имеет такие витиеватости, что когда начинаешь в этом копаться, удивляешься. Но итальянцы помнят свою историю, поэтому они первые выступают против всех санкций. Почему? Там мы давно едины, это просто у нас головняк, что мы отдельно друг от друга живем. И все. Это я так, к слову. Ладно, этот вопрос сняли. Практика. На чем будет практика? Мы идем к Отцу. И первая часть человека, помните, по образу и подобию Отца. Но проблема в том, что ваши тела родились по подобию. Ну, у мамки. Вы подобны Отцу, руки, ноги, голова. А есть ли у вас образ Отца? К сожалению, скажу, нету. И вот этот знаменитый закон, только родившись свыше, ты можешь прийти в Царство Небесное, это стяжание у Отца, образа Отца, первой части человека. Тогда вы законодательно становитесь по образу и подобию Отца. Если настоящий и христианин, и человек, желающий общаться с Отцом, не стяжал образ Отца, он не имеет права видеть Отца, общаться с Отцом и взаимодействовать, ну так назовем, с высшими силами. Потому что вы рождены по подобию, а не рождены по образу. Вот сейчас мы предлагаем вам стяжать образ Отца у Отца, напрямую сами. Я буду говорить, что делать. Ну, это я буду вести практику, так называется. А делать будете вы сами. Единственное, могу честно сказать. В зал к Отцу будут вызваны все ваши тела, не мною. На практиках вызывает Отец, или еще есть такой владыка Кускуля, но мы сейчас пойдем прямо к Отцу с владыкой, будем знакомиться после перерыва, руководителем метагалактического синтеза. Отец вызовет ваши тонкие тела, тела Духа, то есть те тела, которые у вас были до воплощения в это тело. Или те тела, которыми вы пользуетесь во сне, когда вы засыпаете, вы начинаете в тонком мире двигаться телами. Это так называемое тонкое тело. Я его рисовал. Тонкий мир, тонкое тело. То, что мы живем в этом мире после смерти физического тела, это еще не значит, что мы не имеем права видеть этот мир и жить им. На самом деле мы его можем видеть и жить. А Отец там вообще очень легко всем оперирует. И наши тела, в том числе тонкие, подчиняются Отцу и его управлению. Просто мы этого не замечаем. У нас же свобода воли. Хочу вижу, хочу не вижу. Все свободно. В этом плане. Вот мы выйдем к Отцу, так называемым синтезом тел каждого из нас, стяжаем образ Отца себе, синтезировав образ и подобие изначально вышестоящим Отцом метагалактики. Так как Дух наш из метагалактики. Вы можете в это не поверить, но я корректно выражусь, ваши трудности. Вы попробуйте. То есть практика не для того, чтобы вы верили, а практика потому и называется практикой, чтобы вы попробовали, как это происходит. Я не гарантирую при этом, что вы что-то проживете или у вас что-то получится, но помните так, это первый раз на спонтанности очень часто получается. Вот попытаемся. Если не получится сейчас, будем упорно трудиться, чтобы получилось потом. На синтезе мы обычно в день проходим где-то по 4 практики, то есть накручивая ситуацию, чтобы вы научились этому. Вот я предлагаю вам пообщаться с Отцом. Если бы мы в мусульманской стране были, я бы сказал, можете общаться с Отцом, как с Аллахом, no problem. Если вы верующий христианин, можете с Отцом Метагалактики общаться, как с Отцом Небесным, no problem. Подсказываю. Почему? Имен у Отца много. Сколько имен у Отца в христианстве? 99. Официально. А в мусульманстве? 99. Официально. Все. Чувствуете, цифры одинаковые? Но изначально вышестоящего Отца по спискам нет. Это сотое имя. Поэтому мы Отца фиксируем 100 единиц. Концентрация огня в себе. И сейчас вы эту концентрацию будете получать телесно. Практика. Пробуем войти в эти отношения. И еще маленький момент, отвечаю на одну мысль. Не, практика, практика. Как бы мы ни рассказывали вам знания, мы не просто верим, мы знаем и умеем. Владеем даже частично процессом, что творит человека только Это знание метагалактики. Не я творю. Мы себя можем только сотворять в каких-то делах. Но если мы формируем какую-то свою часть, какое-то свое развитие, творением у нас занимается Отец. Ну и маленькая подсказка научно мыслящим людям. Если вас творит природа, то вас творит объект по научному языку. А если вас творит Отец, то вас творит субъект по научному языку. А теперь сами себе ответьте. Что вам больше хочется? Чтобы вас творил субъект, и вы были по образу и подобию его? Или вас творил объект в виде природы? И вы были по образу и подобию объекта, то есть сами стали объектом. Это вполне научный язык. Понимаете, о чем я говорю? Мне это риторический вопрос. Но некоторым он поможет сменить свою позицию наблюдателя. Ну и последний вариант. Я ученому одному сказал, подшокировался. Кто отменял, что Отец вначале сотворил природу, потом эволюцию, а потом человек и заставил эволюцию развивать человека? Кто отменял, что Отец может сотворить эволюцию? Это ответ дарвинистам. Доказать нечем. Но и доказать, что он не сотворил эволюцию, тоже нечем. Как и доказать, что эволюция сотворила человека, тоже никто не может. Это все теория. До сих пор, кстати. Нет звеньев стыковки в антропологии. Ой, практика. Кто не понял, о чем я об антропологии. Кто не знает, что это такое, и не надо. Это я отвечаю на мысли вслух, те, которые мне тут дошли. Мы закрываем глаза и концентрируем наш взгляд в центре грудной клетки. В центре грудной клетки, вот костей грудной клетки, есть ямочка, такое углубление в центре. Ну, ее можно нащупать, можно не щупать. Эта ямочка именно концентрация, фиксации вашего контакта с Отцом, даже если вы с этим не согласны. В буддизме называется точка шуньяты, в христианстве там по-разному называется, но мы называем ее точкой центровки, чтобы не мучить разные религиозные восприятия. И вот мы концентрируемся максимально всем взглядом внутренним на точку центровки в центре грудной клетки, фиксируясь на эту точку центровки. Максимально углубляемся в эту точку центровки, устремляемся взглядом в эту точку центровки в центре физического тела и буквально ныряем в эту точку центровки, переходя в зал к изначально вышестоящему Отцу метагалактики синтеза присутствий и развертываемся в теле Духа, света, тонком теле, огненном теле, любом теле, в котором вы можете, пред изначально вышестоящим Отцом метагалактики. Или возжигаемся всем огнем синтеза, который накопился за эти 3 часа в каждом из нас. И автоматически этот огонь ставит нас предизначально вышестоящим Отцом метагалактики, синтез присутственно в зале изначально вышестоящего Отца метагалактики, всем синтезом огненного тела человека предизначально вышестоящим Отцом. И синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем форму человека, прося оформиться пред изначально вышестоящим Отцом в его огне с формой одежды на теле человека, соответственно, женской, мужской, в зависимости от вашего гендерного выражения физически. и становимся предизначально вышестоящим отцом, синтезируя с изначально вышестоящим отцом всем сердцем своим, всем разумом своим и всей душою своею, синтезируя сердцем своим, сердцем изначально вышестоящего отца метагалактики, синтезируясь разумом своим с разумом изначально вышестоящего отца метагалактики, синтезируясь душою своей с душой изначально вышестоящего отца метагалактики, троичностью нашего выражения изначально вышестоящего отца и изначально вышестоящим отцом, и развертываемся слиянностью с изначально вышестоящим отцом одесную Господа, стяжая у изначально вышестоящего отца огонь души, огонь разума, огонь сердца, в синтезе трех огней, огонь Святого Духа изначально вышестоящего отца метагалактики, прося оформиться телесно огнем Святого Духа предизначально вышестоящим отцом метагалактики, первой заповедью Христа, главы иерархии предыдущей эпохи, и оформиться посвященным, раскрывшим эту тайну троичности слиянного явления пред Отцом собою, и стать предизначально вышестоящим Отцом метагалактики всем синтезом своим. И становимся предизначально вышестоящим отцом метагалактики, вспыхивая троично его огнем и концентрируя весь синтез изначально вышестоящего отца, синтез телесно в зале изначально вышестоящего отца с собою. И возжигаясь изначально вышестоящим отцом, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики и стяжаем образ отца, изначально вышестоящего отца метагалактики, четвертую часть. Каждого из нас, изначально вышестоящего отца метагалактики, вводящую нас в метагалактику четверицы, и просим у изначально вышестоящего отца рождения свыше метагалактически, физически собой. Стяжая образ Отца, изначально вышестоящего Отца, каждым из нас. И возжигаясь образом Отца, изначально вышестоящего Отца, просим изначально вышестоящего Отца метагалактики сотворить реализацию образа Отца, изначально вышестоящего Отца, каждым из нас. Развернуть образ Отца, изначально вышестоящего Отца, в каждом из нас. Физически. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом метагалактики, стяжаем образ и подобие изначально вышестоящему отцу метагалактики, прося преобразить каждого из нас и синтез нас по образу и подобию изначально вышестоящего Отца рождением свыше, в явлении человека метагалактики, изначально вышестоящим Отцом метагалактики, каждым из нас физически собою. И возжигаясь огнем изначально вышестоящего Отца, преображаясь им, развертываемся пред изначально вышестоящим Отцом образом и подобием изначально вышестоящего Отца метагалактики, являя человека метагалактики в основах его собою, пред изначально вышестоящим Отцом. Я замолкаю на минутку, вы стоите перед Отцом, попробуйте соорганизоваться каждый сам. Вы реально стоите перед Отцом, даже если вы в это не верите, это сейчас не важно. Отец допускает к себе на самом деле всех, и верящих, и неверящих. Он просто любит нас. А когда любишь, не имеет значения, веришь ты или не веришь. Ты просто стоишь перед Отцом. И мы создали ту ситуацию, когда вы просто стоите перед Отцом, даже если вы не верите в это. Вот сейчас настройтесь сами внутри себя и попробуйте увидеть, услышать, прожить Отца. Мы синтезировали сами себе образ и подобие, теперь можем напрямую, независимо ни от кого, и от меня в первую очередь, общаться с изначально вышестоящим Отцом. То есть вы и Отец сейчас едины. Проживите это и пообщайтесь с Отцом. Я молчу. Заговорю, когда все закончится. Общаемся. Если вы ничего не видите, не слышите, просто стойте и пытайтесь это сделать. Или наоборот. Если верите, скажите что-то Отцу, даже если вы его не видите. Не факт, что все смогли видеть. И Отец благословляет вас на пути ваши праведные, независимо от того, что вы просили. Отец так сказал. Он благословляет вас на пути ваших праведных. Мы обычно называем «впитайте это благословение». То есть на вас эманирует благость Отца, некое состояние. Попробуйте вот ощутить вот эту благость физическим телом, впитать ее. Она вполне себе проживается, то есть вы ее можете почувствовать. И далее мы синтезируемся с хум, изначально вышестоящего отца. Стяжаем синтез изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас этим физически собой. И возжигаемся преображением изначального вышестоящего отца. Каждым из нас и синтезом нас. И мы благодарим изначально вышестоящего отца метагалактики. Сейчас тоже внимание, может быть, интересный опыт. Попробуйте прожить, как ваше физическое тело войдет в то тело, которое стоит в зале отца. И мы возвращаемся от изначально вышестоящего отца нашим огненным телом, или телом духа, или тонким телом, входя в физическое тело, возвращаясь в цельность и полноту физического тела с собой, вспыхивая синтез телесно, физически, новыми стяжаниями и достижениями каждым из нас. И развертываемся образом и подобием своим, синтез физический. Развертываясь в фиксации человека метагалактики, изначальным стоящим отцом метагалактики, каждым из нас внутренне собой, вспыхиваем этим телесно, усваивая тот огонь и синтез, который направил нам Отец за все эти три с чем-то часа и в практике, или просто утверждаем, что это усвоилось, оно и само усвоилось. Точно. И просто эманируем, то есть начинаем излучать наше новое состояние по образу и подобию Отца в окружающую природу. В окружающее пространство города Оснабрюк и далее по всей Германии. В немецкой нации увеличилось количество людей, живущих по образу и подобию Отца. И неважно, даже если вы это не видите, есть те, кто это увидит. И выходим из практики. Аминь. Те, кто увидит вас, при этом не просмотрят, не просчитают, они просто ощутят, что количество по образу и подобию на земле немецкой увеличилось. Значит, такая практика, немного странная для тех, кто привык молиться, называется «Миракль». Мы сейчас заканчиваем. Это практика одновременного действия физически и в зале предотцом. «Миракль» по-французски «Миракле» – «Чудо». Но это название из метагалактики, поэтому я не меняю это название. Так Отец назвал. И одна из основных практик метагалактики – это приучение, когда вы физически находитесь здесь и одновременно видите, слышите, действуете, что-то стяжая там, у Отца, у Влады, где угодно. Вот этой практикой миракля каждым синтезом мы будем заниматься несколько раз, чтобы этот опыт у вас вырос, и вы научились действовать мираклево здесь физически и одновременно вышестоящим телом. Если вам удалось что-то прожить, что бы вы ни прожили, хоть какое-то покалывание, я рад за вас. Если вам удалось увидеть, у вас спонтанно открылся взгляд духа. Это так называется. И в предыдущей эпохе так называлось. Если вы ничего не прожили, если вы ничего не увидели, просто концентрировались, ничего не произошло, значит, вам надо, ну, корректно выражусь, больше трудиться духом. Он у вас слегка спит. Ну, то есть он есть, но больше кочумает, чем работает. Это не значит, что он вообще никакой. Это просто есть активное состояние духа, есть пассивное состояние духа. Видеть, слышать и действовать можно только в активном состоянии. Ну, это как с телом. Если тело лежит у себя в комнате и спит, ну, оно же ничего делать не сможет. И вот есть дух активный, есть пассивный. Скажешь, как пассивный? Я живу. Он поэтому пассивен, что ты живешь. То есть организовать жизнь и активность духа достаточно сложно. Это святые добиваются десятилетиями, не факт, что у них получается. Это так, подсказка. Поэтому расстраиваться, что у вас там что-то не получилось, нельзя. Почему? Вот синтез – это такая интересная методика, что Отец вас, слушайтесь, сотворяет, независимо от того, получается у вас или нет. Вот это называется метод синтеза. То есть слово синтез – это когда Отец синтезирует в вас новые возможности, независимо от того, умеете ли вы. Вам надо от этого отойти. А у нас привычка из предыдущих лет. Если я не умею, то у меня ничего не получилось. А теперь скажите мне, пожалуйста, кто из вас раньше что-то умел в метагалактике, чтобы вообще там что-то уметь? И кто был из вас в метагалактике? Поэтому синтез построен на том, что в метагалактике нас не было. Ничего мы там не умеем. Если способности проснулись, мы что-то увидели, почувствовали, прожили. Если способности духа не проснулись, мы ничего могли не увидеть, не прожить, мягко говоря, нечем. Потому что мы не метагалактичны. И Отец нас сотворяет, синтезируя, чтобы мы постепенно стали метагалактичными, и у нас вот это получалось. Я честно скажу, у нас есть те, у кого это получается, и все легко и свободно, и есть те, у которых даже за несколько лет ничего не получается. Но они упорно к этому идут. Без труда, ну и так далее. Поэтому все зависит от ваших способностей, исключений нет. Но то, что Отец сотворяет нас и становится легче, глубже, и мы становимся компетентнее метагалактически, это однозначно действует. Вот это я точно вижу даже у людей, у которых не получается. Видеть, они своими знаниями потом совсем по-другому живут и пользуются. Ну вот вам человек рассказал спонтанно. Сейчас посмотрите на время, кто хочет остаться. Значит, у нас 25 минут перерыв. Законодательно, чтобы у вас сформировать огненную позицию, нам надо работать 6 часов в день, 2 дня. Сегодня 6 часов и завтра 6 часов. Значит, кто захочет остаться из новеньких, после перерыва 25 минут ждем здесь же. Ровно через 25 минут. Кто, извините, побывал в гостях, мы очень рады были вас видеть. И до следующей встречи в веках, как говорят, иерархически.
Наталья, тебе слово. Маленькое объявление. Если по организации, там у нас туалет, я всех приветствую, кого не успела сказать здрасте, кто новенький. Там туалет, здесь кухня, большая просьба ко всем, горячий.